Поет Ранний друг Сережа. Все деревья нарожал.
Восемь часов 40 минут, среда, 11 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Кнор, ведущий.
И Сергей Дарьенко. Привет. Доброе утро.
Да, слушай, мне прислал очень хороший НН, мне прислал сейчас Николая Второго, значит, который держит портрет Поклонского. Ну, причем мультяшный Поклонский, конечно. Ладно, спасибо, товарищ. Значит, я хочу обратить внимание всех. Есть некоторые отголоски. Наша вчерашняя программа, как вы знаете, 2,5 часа была посвящена победе, празднику победы, бессмертному полку.
Да.
И вот надо сказать, что я вступил в перепалку с господином Кириллом Мартыновым. Перепалку такую, как это сказать, сдержанно-ненавистническую. Ну, такое совсем сдержанно-ненавистническое. Кирилл Мартынов преподает в Высшей школе экономики, в Вышке. Он также обозреватель «Новой газеты». Он написал... А давайте мы попробуем позвонить. Я не знаю, мы его разбудим. Он должен спать в это время. Может быть, вот верхний, вот этот вот. У него и киевский есть его телефон, по которому он отвечает. Он, наверное, в Киеве все-таки. Бывает часто. Значит, попробуем его разбудить. Кирилл Мартынов. Он написал, что все знают, что путинский режим, значит, нанимает на бессмертный полк статистов. Ну, нанимает за деньги.
Да.
Я вступил с ним в перепалку. Какую? Я спросил, а вы проверили?
Ну, что значит, посчитали.
Все, что значит, все знают? Все знают, что, апокалипсис будет через неделю. И что дальше? И дальше-то что? Что значит, все знают? Что такое все знают? Значит, Кирилл Мартынов, мне кажется, конечно, опозорился с точки зрения как обозреватель. Сама фраза «все знают», она сектантская. Секта. Все знают. Всех знают. Значит, ну вот,
и мне очень понравилось. Просто в прошлом году были новости и фотографии в социальных сетях, как, значит, люди после шествия выбрасывали фотографии вот эти вот, да, с портретами. Портреты, в общем, в помойку оставляли у метро.
Да.
Вот. То есть, ну, это было понятно, что это какие-то подставные люди, но их не так много.
По его киевскому телефону ему позвонить. Может, попробуем по второму? Сейчас мы попробуем по киевскому телефону ему позвонить. Даст Бог, получится, может быть. А в Киеве который час? Может быть, он там еще сильнее спит. Может быть, он в Москве спит так себе, а в Киеве спит еще сильнее даже, чем в Москве. А?
This number is not in service.
In service, not in service. Мы можем удалить его из базы тогда, значит, это уже не его телефон. Хорошо, значит, я прочитал... Это у Кирилла Мартынова. Оказалось, что я подписан на него в Фейсбуке. Оказалось. Я отписался и уже его блокировал. Я его заблокировал совсем. Вот. Но правда. Если честно, я написал ему такую вещь. Я сказал, старик, ну что значит начинать со слов «все знают»?
Да, он что-нибудь
вот ответил. Я вам твердо отвечаю, что я снимал премию, будучи главой службы информации Первого канала. Я снимал премию за две фразы. Если в начале репортажа есть фраза «в наше нелегкое время», значит, в начале репортажа есть фраза «в наше нелегкое время». Значит, премия, до свидания, половина зарплаты. Половина
кошмар.
Зарплаты. Значит, «в наше нелегкое время». Четыре слова, да? За каждое слово 12,5% зарплаты. До
свидания.
Сурово. Да. В 12,5. Наше 12,5. Итак, 50% зарплаты. До свидания. Все. И надо сказать, сейчас я понимаю, насколько это смешно. Значит, я также снимал точно так же за окончание репортажа словами «время покажет».
Угу.
Время покажет. Угу. Да. Или покажет время. Я, значит, половина зарплаты, иди сюда. Опа. Значит, сейчас такая есть передача.
Например. Да, ну, вот, да, за это которую... смешно за... очень.
Да, абсолютно.
Очень символично.
И вдобавок я в нее хожу. Ну, так вот, значит, а у Кирилла Мартынова начало типичное для сектантов было в посту. Все знают, что на, значит, вот этот путинский бессмертный полк людей приглашают за деньги. То есть все знают. Это все знают, это не надо обсуждать. Это уже все знают, сказал он. Значит, я его спросил, сказал, извините, а что за зачин, все знают? Вот за все знают, я бы не половину зарплаты взял с любого журналиста. Я бы его выгнал просто. Я бы сказал, если все знают, зачем ты пишешь? Ну, просто журналисту.
Ну,
потому
да.
что мы же должны ответить на 5W. Да? What, when, where, да. why, whom и так далее. Да? Мы должны ответить на 5W. Если ты начинаешь с того, что все знают, тогда все, останови репортаж, иди домой. Ну, как бы все знают, и все. Ну, и все.
А он вам ответил?
Он не ответил. Он не ответил в стиле женском. Сам дурак. Вы известны своей беспристрастностью.
Всем известно, сам, опять
всем,
же.
Всем известна ваша беспристрастность. Еще что-то, еще что-то. То есть он начал по-бабски со мной спорить, Кирилл Мартынов. Да. Ну, по-бабски. Я ему сказал, вы знаете, я же не пытаюсь реприманд какой-то сделать. Я не пытаюсь. Просто вас неинтересно читать, если вы будете общаться с сектантским. Все знают вот это все. Я сегодня хотел Кирилла Мартынова порекомендовать публикацию. И всем хотел порекомендовать публикацию. По-моему, блистательную. Мне ее кинули тоже в Фейсбуке. Один из парней кинул мне ее в Фейсбуке. Значит, это Роман Голованов. Внимание, послушайте меня. Роман Голованов. «Комсомольская правда». Обязательно посмотрите эту публикацию. Роман Голованов, в отличие от Кирилла Мартынова из «Новой газеты», в отличие от Кирилла Мартынова, который пишет как сектант, как пропагандист из «Электрички», все знают, а Роман Голованов отличился тем, что повел себя как журналист. Он сказал, а знают что? Знают где? Знают почему? Знают кто? Значит, знают зачем? Все. Все, он задал все 5W, да? Все вопросы. Роман Голованов пошел по следу объявления в интернете, что на бессмертный полк набираются статисты, набираются массовка.
Да.
Он пошел по следу этого заявления. Он говорит, «Кинотайм разместила на сайте массовки.ру рекламные записи, ищут участников для документального фильма «Победа. Бессмертный полк». Значит, студенты, молодые люди, женщины, мужчины до 45 лет будут нести портреты и будут якобы играть, что они «Бессмертный полк» играют. Роман Голованов из «Комсомольской правды», мой коллега, я горжусь тем, что у меня есть такие коллеги. В отличие от Кирилла Мартынова, который, безусловно, мне не коллега. И, конечно, не человек с философским образованием. Потому что человек с философским образованием не начинает никаких выступлений со слов «все знают». Философ не может начинать со «все знают». Философ обладает критичностью ума. Не только в адрес Путина, а вообще критичностью. Да? Значит, вот Роман Голованов, он прошел дальше. Он стал их искать. И он их, наконец, нашел. Он нашел всех клиентов, пациентов, которые кинули свои анкеты этой фирме. И он позвонил в саму фирму. Наконец нашел. И он описывает, как это было тяжело, нелегко. И вдруг какая-то женщина, кинотайм, вдруг какая-то женщина сняла трубку, сказала, что она не в Москве, она на съемочной площадке, она вообще ничего не понимает, и бросила трубку. И он добивался. Значит, и там понятно, что это провокация. Понятно, что кинотайм этот создан специально для провокации на 9 мая кем-то.
Да.
Русскими людьми, при том, смотрите, не Моссад, не ЦРУ, нет. Русские люди, может быть, друзья Кирилла Мартынова из «Новой газеты», я не знаю. Потому что, когда Кирилл Мартынов сильно за них впрягся, не потрудившись понять это, что это, значит, когда Кирилл Мартынов сильно за них впрягся, я думаю, он, может быть, действовал уже согласованно. А иначе как? Почему? Почему он не потрудился включить критическое сознание свое? С философским образованием вдобавок, да? Интересно же. Значит, оказалось, что эта фирма создана специально под провокацию против 9 мая. Специально, конкретно занималась провокацией против 9 мая. С 5 по 9 мая размещала вообще объявление Все исчезло. Все, то есть это была проектная фирма, провокация против нас всех. И в этой провокации поучаствовал Кирилл Мартынов. Я его поздравляю от всей души. Поздравляю от всей души с тем, что он выслужился перед своей сектой. Перед своей сектой. Молодец. Наверное, медаль получит или что. Кирилл, а что вы получите за то, что вы выслужились перед сектой? И за то, что вы облажались? И за то, что вы оплевали бессмертный полк? Вот что вы получите? Мне просто интересно. Я думаю, уважуха. Ну, пока нет, я не говорю про деньги. Внимание, внимание. Я все это уверен, что вы делаете бескорыстно. Я абсолютно уверен, что вы это делаете бескорыстно. Ну, просто в ваших кругах получите уважуху, правда? Молодец, молодец. Получи сахарок, товарищ. А что мне звонят люди, которые, может быть, разбираются в этой теме? Фрог, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Доброе утро.
У меня в связи с этим тоже возник вопрос. Да. А может быть, вот эти наклейки, которые мы вчера обсуждали, можем повторить? Может быть, это тоже совершенно подлая зверская провокация?
Нет, это дух времени. Это дух времени. Это дух дерзких молодых мужчин.
Я понимаю, но на самом деле ведь спровоцировать это что-то ведь должно как-то вот, ну, да, понимаю, мне да. кажется, что вот нет, люди, которые клеят себе эти наклейки, они ведь обладают, ну,
я вижу, так, таким... Я вижу дух, опасный дух, с моей точки зрения, очень опасный дух
Фрок,
дерзких.
Может быть, да. имеет в виду то, что кто-то подал пример... И первый наклеил ради по приколу, грубо говоря, такую наклейку, да, да. а дальше уже сложился тренд, и люди действительно стали. То есть это не дух времени придумал эту фразу, а кто-то, кто провоцирует этот тренд.
Не знаю. Я знаю только одно, что... Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас попробую ему с мобильного позвонить, Кириллу Мартынову. Мне просто не хочется от него отставать, с его провокацией. Грязной причем. Грязной, конечно, грязной абсолютно. Может быть, он огорченный человек. Человек без кожи, которому тяжеловато. Я тебе объясню, почему. Может быть, он так думает с болью. Может быть, он с болью за бессмертный полк думал, что туда нанимают людей.
Может быть.
Может быть, это была боль. Тогда, может быть, он объяснится. Я попробую с мобильным. Сейчас попробую, посмотрим, снимет ли он трубку. Не знаю. У меня телефон козырной, там одни нули сплошные. Нули и девятки. А? Сейчас он, когда увидит такой телефон, он подумает, что это вообще не... Нет, он подумает, что это не настоящий телефон. Такие обычно бывают гейты такие, знаешь, больших компаний, типа я. Yahoo. У меня когда-то был телефон Yahoo.
8800.
7 единиц. 7 единиц было на телефоне Yahoo. И когда у меня был тоже скайповский телефон, какой-то сумасшедший тоже абсолютно. Кирилл Мартынов подумает, что это звонит какой-то ему из Америки друг, я думаю. Может быть, нет? По скайпу или еще что-нибудь. Хорошо. Прячьтесь. Жирный пингвин. Ну, в хорошем смысле. Ладно. Значит, а?
Ну, ладно.
Тело жирное будет. Пусть он прячет. Хорошо. Значит, давайте еще какие-то есть люди, которые хотят пообщаться на эту тему. Давайте, раз уж 52 минуты, то мы продолжим разговор на эту тему. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Может, Мартынов вас по радио слушает, поэтому трубку
можете,
не берет.
Можете слушать.
Но я, знаете, что хотел сказать?
Да.
Только не нападайте, пожалуйста, на меня, не называйте врагом меня.
Буду.
А как
Нет.
вы думаете, из 2 миллионов, вон там, ну, которая вышла?
Вероятно, около 2, если 700 тысяч в Москве.
А, ну вот я это хотел спросить. Есть же все-таки вероятность, Сергей, вот давайте не будем нападать.
Давайте.
Я понимаю,
давайте.
Что он враг, там, и изверг этот Мартынов.
Да. Нет, не давайте. Давайте. Вот совсем. Значит, я вам объясню, какая у меня претензия к Мартынову. Мартынов начал текст с «Все знают». Все знают, журналист не может начинать. Все знают, журналист не может начинать. Может,
ну,
начинать,
глупо,
только,
глупо,
может
да.
начинать только проповедник. Проповедник Нет. начинает. Все знают, что там дальше, что вода обратится там в мед. Ну, например, да? Это проповедник.
Ну, да, божественный.
Это проповедник. Все знают, что вода обратится в мед. Следовательно, давайте обсудим, кто первый будет в очереди. Вот это проповедник, нормально. А журналист так не может. Это первая моя претензия. Вторая – готовность обкакивать дело, которое... То есть, человек не чувствует современности. Ну, он не чувствует современности, потому что рядом с ним бьются сердца, в унисон бьются сердца по поводу светлой памяти и восхищения подвигом. И человек не чувствует времени, он в это плюет. Это очень вот, плохо.
То есть, Сергей, очень смотрите, да. С учетом вот то, что вы говорите, что плевать на память, да. На чувства, все да. Это прочее. То есть вообще нельзя вообще думать и затрагивать вообще эту тему.
Ну,
я
можно,
не про Мартынова,
конечно,
а про то, что
можно.
Про эти подставы.
Конечно, можно.
Про то, что есть...
100% можно. 100% можно.
А, можно. Ну все, вот я можно. Это хотя бы...
А даже нужно. Вообще критическое сознание...
Все,
есть...
вот это спасибо.
Нет, если позволите, я повторю свою максимум, которую я говорю здесь каждому журналисту. Мой дед Филипп Доренко на все вообще, даже если просто показать ему чашку, сказать, вот чашка, дед мой говорил всегда одно и то же. Так-то на так, да трошечки же не так.
А, значит, он все равно подвергал какой-то критической
максимум. Все подряд. Так-то, но так-то, трошечки же не так.
А, ну все понятно.
Вот так,
то есть
да.
просто подача журналиста была очень
нехорошая. Не хорошая подача была. Подача была с точки зрения моей, как в оркестре, в одном оркестре с теми, кто создал эту фирму. А фирму создали специально для провокации. Специально для провокации. И эта провокация была проведена, и Мартынов влился в хор. Не знаю, может быть, от боли, от чувства боли какой-то гражданственной. Может быть. А может быть, потому что он с ними вместе работал. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Дарья. Доброе утро.
Да. Доброе утро.
Я представитель молодежной организации, но она такая провластная.
Да.
И по поводу бессмертного полка никаких указаний нам не поступало. То есть иногда поступает просьба, типа, ребята,
да.
1 мая давайте сходим. Ну, то есть такие они ненавязчивые.
Да.
А «Бессмертный полк» был про то, что просто информация, что собираемся в 3 часа, желающие приходите.
Ну да.
Мартынов не прав, потому что первым бы нас бросили на это дело, а не какую-то массовку, за них платить еще деньги надо.
Конечно, конечно. Ну просто была уверенность, была уверенность, примерное понимание, что людей будет много, понимаете? Ну а что им дали Красную площадь и Тверскую? И, кстати говоря, шли, полная была Тверская, и еще с «Динамо» шли новые, понимаете? Это же часами
да,
все.
Конечно.
Да. Спасибо. Задайте вопрос аудитории. Есть ли те, у кого есть деды воевавшие, но они из принципа не пошли на бессмертный путь? А что за принцип Юджин? Что за принцип Юджин? Я не понимаю, что вы пишете. Я, честно говоря, не понимаю. У меня дед погиб в Уманском котле. Умань, знаете, Умань? Слышали такое слово? Это на Украине. В Уманском котле, значит, погиб дед. Капитан Красной Армии. Капитан. Вот меня Влад Шурыгин нашел все-таки бумаги.
Про вашего деда?
Да, нашел Влад, да. Потому что он был старший лейтенант, а он в пятницу получил капитана. Передовая война же в воскресенье началась.
Угу.
Значит, он в пятницу получил капитана, а в субботу обмывали, круто обмывали, то есть пьянка была, гулянка. И, значит, в субботу он проставлялся, потому что капитана получил. Вот, а значит, и в ночь, в этот первый его капитанский день службы начался с войны.
Да.
В ночь он в ружье и пошел. Они подровно стояли. Вот, и пошел сразу. Значит, и они откатывались, и в Уманском котле он погиб. Дед. Иван Терентьевич, мой дед. Значит, я не ходил на бессмертный полк. А при чем тут принцип? Что за принцип, я не понимаю. У меня не было никакого принципа. Просто я устал, я был на параде. Я же Путин двужильный, Путин семижильный, там, я не знаю какой, да, что он еще выдержал, а потом еще в хоккей поехал. А я нет, я не двужильный, нифига. Я отстоял этот парад, отбегался, отжарился на солнце. Я думаю, ну-ка я нога на ногу лучше пока посижу, да зафиг мне. А потом я ходил уже часа в 2-3, смотрел, как уже вот... Как бы люди шли, уже уходили с мероприятия с этого.
Да.
Я там участвовал в том смысле, что я их приветствовал, а так больше ничего. А что за принцип-то? Юджин, да нет же, вы же мне говорите, что был принцип, по которому люди не пошли. Но нет такого принципа. У кого-то лень, кто-то на даче. Если бы не лень и не на даче, было бы не 700 тысяч в Москве было бы, а 3 миллиона. Понятно, о чем я говорю? Ну что вы, ребят, знаете, не надо это, пыли, не надо пыли, все хорошо.
Подъем в движении.
Движение. Значит, что у нас с движением? Я сегодня ехал с утра, с опозданием сегодня выехал. И знаешь, движение было все еще очень свободное. Такое было ощущение, что никто не хочет работать. Но сейчас 5 баллов. 5 баллов, братцы! 7373948, расскажите, где вы стоите. Боже милостивый! Смотри-ка, Можайка стоит.
Плохо?
Да это ужас.
Серьезно?
А? Да мне ужас. 5 баллов. Для 11 мая. Когда между выходными и праздниками. Короткая неделя.
Алло, здравствуйте, здрасте. Сергей.
Здрасте.
Ботаническое мертвое. Что такое
вот так.
там?
Вот так. Сейчас я посмотрю, ладно? Ботаническое мертвое.
Да.
Значит, смотрите. Подождите, я сейчас пытаюсь посмотреть ботаническую, отрадная. Ну, вот в Яндексе она не мертвая. Ну, такие, как пунктиры есть красные. Ну, сказать, что прям в Яндексе она мертвая, не вижу. И никаких таких обозначений важных нет.
Ярославка, проспект Мира.
Москва очень плохо едет. Очень плохо. 7-5 километров в час. 3 километра в час. Это восток. Я просто не перечисляю все, но 3-5 километров в час на востоке. А, адски. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Новомосковская, это Останкино, в сторону Шереметьевской, не очень.
Не очень, спасибо. Спасибо. Значит, смотрите, восток, начиная от Щелчка и кончая текстильщиками, значит, просто совсем плохо. Потом, кто пытается на Вернадского уйти, там перед, как это называется, улица?
Островитяна?
Может быть, нет, выше. Аминьевка, а потом она, а здесь Лобачевская.
Лобачев.
В общем, перед Лобачевского там авария, смотрите. И вы выберете, где вам лучше стоять в аварии. Либо вы можете постоять на Вернадке в аварии, либо постоять на Ленинском. Потому что там аварии обе. Две аварии, и там, и там. Что вы выберете более вкусную аварию, товарищ. И, конечно, здесь вот у Свободы тяжеловато везде. Сегодня тяжелый день, оказывается, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 7 минут, среда, 11 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Дарья.
Даша. Спасибо.
Утро.
Юджин мне объясняет свою позицию. Юджин целиком согласен, не хочу возвращаться. Значит, у меня есть вещь, которую я хотел возвратиться. Это к Александру Минкину, его публикации. Есть публикация Александра Минкина. Саша, если ты нас слушаешь, набери, а я по пятеркам узнаю твой телефон. Если не слушаешь, спи, пожалуйста, дальше. Все хорошо. Я не вправе претендовать, чтобы интеллигенция просыпалась раньше 10. А? Раньше 10. Интеллигенция вообще не любит работать.
Нет, интеллигенция любит работать...
Интеллигенция пестует в себе аристократизм.
Да,
дело конечно. Дело в том, что интеллигенция в России... Надо просто сказать, что разночинная интеллигенция в России... Разночинная интеллигенция в России... Появляется сначала в числе крепостных. Это я настаиваю на своем видении истории интеллигенции. Я сейчас попытаюсь пояснить. Это, конечно, крепостные театры. Крепостные театры, где актерок пользуют баре, но они, тем не менее, уже все вот они знают роль Офелии, они выучили.
Ну, да,
они выучили диалоги. И эти диалоги, несмотря на то, что они взяты главным образом из дворни, они взяты, ну, не от сохи, конечно, брали девочек, а брали в основном девочек уже обученных, которые знают.
Выученные на слух, безусловно.
Да и на слух, да, конечно. Но брали из дворни, из двора своего баре. И они дают этим своим крепостным вот эту вот возможность выучить диалоги, в сущности, понимаешь? Если бы мы выучили диалоги каких-то хороших фильмов, я не знаю, там, «Человек дождя», «Пролетая над гнездом кукушки»,
да.
Все бы выучили диалоги почему-то. И все, и вот этими диалогами бы начали общаться. Вот это происходит некая такая разночинная первая низовая интеллигенция появляется в России. Здесь появляются, собственно, разночинцы, появляются разночинцы. Это вторая половина 19 века.
Да.
Вот, их становится много, они нигилисты, они всякие. Понимаешь? Но в сущности они имитируют бар. Сразу имитируют бар. Сразу. Все они говорят, мы, в общем, такие же, несмотря на то, что по рождению у нас нет права. Аристократия – это же право по рождению, да? Аристократия – это право по рождению. А разночинная интеллигенция начинает, где-то эпатируя аристократию, имитировать аристократию Запада.
Угу.
Понятно, да?
Да.
То есть не свою, а западную. Но все время это обезьянничание интеллигенции, которая никогда не перешагнула, вот мое определение, уж простите, оно покажется вам категоричным. Интеллигенция никогда не перешагнула границ крепостного театра.
Неправда.
Крепостной театр.
А советская интеллигенция? Хорошо, вы
крепостной театр.
Какой-нибудь
крепостной театр.
Нигилисты, да, там катехизис-революционеры, да. Это правда какие-то...
Крепостной театр. Выученные идеологии. Выученные идеологии из чужой жизни.
А советская интеллигенция?
Выученные идеологии из чужой жизни. Интеллигенция.
Это люди науки, такие.
Ну, хорошо, ну и умоляюсь.
Ну
я умоляю. Ну
почему нет?
Ну зачем? Ну какая-то интеллигенция. Ну давай. Это специалисты, это высочайшего класса профессионалы. Люди науки, люди инженерной культуры, люди космоса. Это высочайшего качества профессионалы. Понятно?
Ну, были гуманитарные тоже.
Нет, гуманитарных не было. Мыслители. Это все крепостной театр. Крепостной театр. Гуманитарные мыслители, если хочешь, были во Франции.
Ну,
Франция подарила нам, по счастью, в середине 20 века, в начале второй половины 20 века, целый сон всевозможных направлений философских исканий, экзистенциальности и так далее. Понятно, да? Значит, но структурализм, много всего. Значит, Франция. Но никогда не Россия. Россия – это крепостной театр. Минкин, ну позвони же, ну где же твоя совесть? Понимаешь, он мне пишет в Фейсбуке. Минкин, ну ты проснулся и начал скобочки лепить. Ну пожалуйста, Саша, ну так нельзя. Значит, Саша рассказывает о своем опыте. А сейчас мы ему позвоним. Он был в Белграде. Сейчас мы ему позвоним. Минкин, вот он. Где пятерки? Это Саша. Вот это. Он все время с пятерками. А? Это значит, что он тайно надеялся стать отличником. А может, им и был. И пытается намекнуть по-прежнему, что он отличник по жизни. Но я хочу его спросить. Сейчас мы дозвонимся. Саша, мы тебе звоним! Да что ж ты за человек, а? Че, он упрямый такой, знаешь? Он упрямый.
Саша,
привет. Слушай, я прочитал твою статью. Скажи, пожалуйста, мы в эфире. Скажи, ты был в Белграде?
Да.
Вот, то есть это действительно твоими глазами?
Вот, случайно.
Скажи.
Я шел по Белграду.
Как часто ты бывал? А давай расскажем сначала историю, потому что слушатели не в курсе, может быть, и так далее. Посмотрите обязательно Минкина сегодня и в газете, я думаю, что и на сайте обязательно. Очень интересная статья. Расскажи, пожалуйста, содержание, потому что не все, может быть, прочли.
Пожалуйста, это случайно я там оказался. В первый раз в жизни я был в Белграде, и это потому я там оказался, что летел с пересадкой.
Угу.
И днем надо было ждать несколько часов. Вместо того, чтобы сидеть в аэропорте, пошел гулять по Белграду.
Угу.
Искал музей. Вдруг идет... А, и издалека слышна музыка. И я вдруг слышу, что это наша советская песня.
Да.
Что этот день победы порохом пропах.
Ну вот.
Я остановился. Оно все ближе.
Угу.
Потом «Вращение славянки». Моя любимая мелодия, с которой я всегда работал. Да, вот. И вот идет толпа и несет плакаты, значит, и я обрадовался, что у них бессмертный полк.
Бессмертный полк?
Я не понял, это ихние на фотографиях или это наши, потому что...
А сами люди сербы, вероятно, да?
Сами люди, безусловно, сербы.
Сербы.
У меня нет сомнений.
Угу.
Вот, но кто на фотографиях, я не знаю, потому что все исключительно только «Катюша», значит, этот день победы порохом пропах. То есть
да,
музыка
да,
вся
да.
наша, ну, советская.
Ну, не проверяя просто. Ты испытал чувство умиления, а потом...
Да,
а потом...
я обрадовался.
Да.
И стою, смотрю, они идут мимо меня. Ну, вот, а там их не так много. И спустя несколько минут они уже все мимо меня прошли.
Да.
За ним едет машина. С таким грохотом музыка идет, что там просто глохнешь.
Ну, всегда и надо же, если у тебя есть массовое мероприятие, да. Такая машина – это находка. Да.
Да. И я оборачиваюсь им вслед, и вот тут у меня просто челюсть отвалилась, потому что все эти плакатики одинаковые, значит, по формату фотографии на белой бумаге, а на оборотной-то стороне, которую я увидел, когда они мимо прошли, да, на каждой верхнем углу «Лукойл».
«Лукойл».
Скажи, я не поверил своим глазам. Сначала я просто оторопел и стоял.
Да.
Потом
да.
я включил...
Ну, давай скажем, что который... в уголке, то есть не на весь.
Ну, достаточно, уголке, что вы все уголке, видели, уголке. Что это «Лукойл».
Что это «Лукойл»?
А может, у них там заправки в этой... Сербии.
Скажи, ну, знаешь, я думал, и во мне сочетается все-таки человек советский, антибуржуазный, и да. человек, побывавший многократно, там, до 3 раз в год в Америке. Вот в Штатах mm-hmm. это обязательно было бы, и лейбл был бы больше.
Ну, я не из Штатов.
Я абсолютно понимаю, что ты
человек... Подожди, да, значит, да. во-первых, этот да. лейбл означает, что эти люди не сделали сами.
Нет, это лейбл означает, что эти рамки изготовлены «Лукойлом». Или и это фотографии. Сотрудники, а может быть, это стоп, даже и сотрудники. Стоп. А может быть, даже нет. и сотрудники «Лукойла» пошли.
Ну, сейчас прям.
Да?
Ты почему? Посмотри, там лица есть, совсем пожилые люди идут.
Да?
И нет. молодые, пожилые. Это не похоже были на сотрудников «Лукойла». Это первое. Второе. «Лукойл» изготовил это. Или, в общем, кто-то это сделал, эти фотографии. Это не просто сзади кто-то подклеил.
Ну, это, знаешь, с моей точки зрения, это не скромность. Вот это не скромность. Ну, вот, допустим, мы с тобой...
Если ты делаешь благотворительность, не надо так орать.
В том-то и дело. Пусть левая рука не знает о том, что делать правильно.
Точно.
Скажи, пожалуйста.
Но это вообще не благотворительность. Почему? Это реклама.
«Лукойл» предложил распечатать фотографии.
Смотри, вот мы с тобой были бы, мы бы с тобой были бы управляющими компанией «Лукойл», например, в Белграде. Мы бы, ты бы сказал, Сереж, надо помочь, потому что они сейчас какими-нибудь гвоздями, шурупами, там, значит, ну все это неловко. Давай поможем, выпустим сколько-то. Я знаю, 2000 выпустим. Сколько-то понадобится, а сколько-то нет, там, бог с ним. Значит, мы бы выпустили. И я точно знаю, что, встретившись глазами, ни ты, ни я, ни один из нас, ни полсекунды не захотел бы туда лепить лейбл. Ну, точно.
Абсолютно.
Это. Точно. Саш, ну вот, я узнаю брата. Понимаешь, я бы сказал, если бы даже ты сказал мне, я бы сказал, Саш, ну зачем это?
Ну, вот смотри, да. если ты-то ездишь на машине, да. но я вот иду, да. Ну, хорошо, некто ходит пешком.
Да.
И те, кто ходит пешком, натыкаются на нищих ежедневно.
Да.
Значит, и те, кто подают, они не говорят, здравствуйте, вот вам денег, и меня зовут вот так-то.
Это правда. Кстати говоря, ты подаешь?
Да.
Я нет.
И мне все равно. И мне все равно. Не надо мне рассказывать, что это, значит, агенты каких-то баронов и тому подобное.
Нет. Я даю, если у меня бывает пища, я даю. Яблоко, батон, еще что-то. Но никогда не даю деньги. Да. Ну, неважно. Это ладно. Неважно.
Значит,
другая тема.
Это другая тема. Со мной это личная проблема.
Другая
потому
тема.
Что
да.
я в какой-то момент осознал вот эту знаменитую фразу... Просящему дай.
Сейчас другая тема.
И не спрашивай себя,
давай.
Достоин ли он этого.
Вернемся.
Может быть, он может работать. Что он здесь сидит с протянутой рукой, пошел бы работать.
Вернемся к «Лукойлу». Значит, давай. «Лукойл» поступил, с нашей точки зрения, нескромно или паскудно? Вот скажи мне, с твоей
паскудно.
Точки. Паскудно. С моей точки зрения, нескромно. Обоснуй свою точку зрения.
Значит, погибшие на войне.
Да.
Кстати, я сейчас не помню, вот там были, безусловно, партизаны, но, по-моему, Югославия в какой-то момент была союзником. Нет? Я боюсь ошибиться. Я думаю,
что там хорваты участвовали, значит, вот. На стороне, да?
Да. Ну вот, короче говоря, погибшие на войне, это вот память, это, ну, понятные все
да.
чувства.
Да.
Понятные все чувства, их даже не стоит называть, чтобы лишний раз не принижить.
Согласен.
Вот. И когда ты на чувствах зарабатываешь, это плохо.
Да. Наверное.
Это плохо. Вот и все.
Да. С моей точки зрения, не скажу.
Да, сейчас все начнут вещать. А, моралист.
Да. Ну что, а так ты сроду был моралист, и, между прочим, многие вещи, которые ты пишешь, напоминают нам о вещах, которые как раз следовало бы вспомнить.
Так нет, ну, вот, если, это если это людей
быть раздражает, нормально.
А что ты такой моралист? Я говорю, а почему вас это раздражает?
Ну, конечно, значит, глаза режет. Значит, лжи. Ну вот с моей точки зрения не скромность, с твоей точки зрения паскудство. Ладно, спасибо большое, Саш, спасибо тебе
огромное. Удачи, спасибо, пока.
Саша рассказывает о случае в Белграде, где на табличках, и это есть сегодня в МК,
да,
и вы
видите. Да, я посмотрела фотографию.
Здесь в уголочке написано «Лукойл».
С обратной стороны
есть лейбл «Лукойла». Небольшой, да, достаточно неброский на фотографии, но, конечно, с моей точки зрения абсолютно нескромный. Абсолютно нескромный. Значит, я думаю, что в Штатах... любая американская компания, раздавшая подобные, да, во-первых, наклеила бы лейбл, точно.
И во-вторых,
да, и во-вторых, этим бы очень гордилась. Очень бы гордилась. Потому что это и означало бы, с точки зрения американцев, что эта компания социально ответственная.
Вот именно.
То есть, вот американцы, например, они считают, что если компания участвует где-то, да, то это круто.
Ну, я тоже так считаю, кстати.
Но вот Саша, с точки зрения, которая мне тоже очень понятна, очень понятна. Точка зрения, которая говорит, что скромность нельзя. Пусть правая рука не ведает о том, что делает левая.
Да,
нельзя. Значит, хорошо.
Но что тогда получается, благотворительные организации, вот именно благотворительные организации, тоже не скромные, потому что у них тоже есть свой лейбл, они тоже везде публикуют свои рекламные ролики, там, не знаю, плакаты, постеры.
Да, значит, вот Алексей пишет, что считать это паскудством, это советское предубеждение.
Ну, это понятно, что это предубеждение. Что
советское предубеждение. Алексей, но советские все предубеждения, это русские предубеждения. Русские, mm-hmm. понимаете? А русские люди вообще, в принципе, не скромные. Я еще раз, Алексей, я же не спорю, что в Америке лейбл был бы, большой, обязательно спикер этой компании дал бы интервью прессе, что он сделал это. Потому что в Америке участие в общественно полезных делах абсолютно приветствуется и обществом тоже. В Америке это было бы воспето.
Это подает пример...
Какой молодец Лукойл,
да,
сказал.
Да, это подает, конечно, пример, конечно, другим каким-то, да, организациям, конечно, которые, конечно, тоже бы...
В Америке. Но мы в России, в данном случае в Белграде, хорошо, но не важно. Мы в России это обсуждаем. В России же, по традиции, нескромно говорить о добрых делах своих. Ну, нескромно. Об этом должна какая-то молва говорить, понятно, да? Это не Советский Союз, Алексей. Алексей Фрей, вы ошибаетесь, когда говорите, что это советская традиция. Это не советская традиция, это русская традиция.
Есть разница, да, между добрыми делами лично от себя, вот я лично, да, себя пиарю, да, и от компании, которая не пишет,
нет,
фамилии.
А в России нет. А в России,
ну,
нет
вот
этой,
мне,
разницы.
Мне кажется, это немножко странно.
А в России нет этой,
может,
разницы.
Может быть, менять это представление?
Значит, надо менять, может, оно даже и будет меняться.
Потому что сейчас начнут участвовать в этих акциях другие компании, там, те же BP, я не знаю, ТНК. Что плохого, да, в том, что они распечатают,
хорошо,
фотографии?
Это просто разный взгляд. Я думаю, что это цивилизационно разный взгляд. Цивилизационно. Еще раз, понимаешь? Вот цивилизационно разный взгляд. Вообще русский взгляд на вещи...
Хвастаться плохо.
Деньгами плохо, да, быть нескромным плохо, демонстрировать деньги
быть
плохо.
Быть богатым плохо.
Это все сочетается в России с златозубыми улыбками. Это все сочетается в России с Майбахами и Бентли.
Да.
Все это сочетается. Понимаешь, это все плохо, но русские в общем при малейшей возможности это делают. В общем, при малейшей возможности. Воздвигают четырехэтажные дома там на 12 сот.
Да, это кич. Это получается кич. Это совершенно
культура кич. Культуры, собственно, богаты. Я еще раз сравню для понимания, что здесь же у нас, в России, у других народов все иначе. Например, в Чечне. Я был в Чечне, где люди радовались тому, что сосед богатый. Почему? Потому что он обязательно тогда уже берет тебя, дает тебе работу, твоим детям работу, вообще за тебя впряжется. Uh-huh. Так что в Чечне богатый человек получает в сущности сумму обязательств. То, что ты богат, то, что ты оттопырился, означает, что ты теперь обязан. Uh-huh. Сразу обязан.
Накрыть
всем.
Стол.
Всем,
да,
обязан.
Да,
всем. Своей улице, своему, да, городу, своему селу, своему клану, своим однофамильцам, своим дядям и тетям. Всем подряд ты обязан. Если ты богатый, все к тебе пришли, сразу пришли. Здравствуй, богатый, дорогой родственник, мы пришли к тебе, но что-то посоветуй. И это понятно, да, о чем я говорю? Значит, Чечня не похожа на Россию в этом смысле. В Чечне есть некая ответственность перед всеми сразу у богатого. Но, если он это делает, его славят. Его славят, говорят, вот такой щедрый, да, такой хороший, такой добрый, такой справедливый. Про кого-то говорят, да? В России все по-другому. В России не принято кичиться. И в особенности добрыми делами не принято кичиться. А тебе должны говорить, кто-то должен говорить. А ты должен отмахиваться. Ну что вы, ну зачем вы, ну что вы. Понимаешь? В этом смысле Лукойл поступил, может быть, не по-русски. Но в Америке это было бы нормально. Ну вот в России, видите, у Александра, и я его понимаю, Александра, понимаю, принимаю. Может быть, я чуть менее ожесточенно об этом думаю. Ну, вот это особенность.
А я пытаюсь отвязаться от этих
стереотипов. Это особенность.
Они тоже у меня есть, безусловно.
Ну, а как? Ну, вот мы же чувствуем соки земли какие-то, правильно? Это особенность русской культуры. Давайте говорить про особенность культуры. Вот особенность культуры. Можно я подошью сюда ЮАР? У меня вот тут висит совершенно ЮАР, например. Судья в ЮАР, белая судья, я вижу фотографию, она белая блондинка. Она в переписке с правозащитницей, с одной, рассказывала, что групповые изнасилования девочек – это культурный код африканцев. Ее заподозрили в расизме в этой связи. Значит, она еще в 2015 году вела переписку в Фейсбуке, где правозащитница и общественные активистки писала, в их африканцев культуре женщина существует лишь для того, чтобы доставлять им удовольствие время от времени. Далее, внимание. Я еще не встречала чернокожей девочки, которая к 12 годам не пережила бы изнасилования. Причем обычно группового. Я говорю совершенно серьезно. Убийство тоже для них, для африканцев, не есть что-то из ряда вон выходящее. Групповые изнасилования ребенка, девочки или женщины, это приятное времяпрепровождение для чернокожих, пишет судья. Реальные факты опровергают то, что говорят либералы. Значит, она против либералов, которые считают, что нет, все вот, нет, что это все в порядке, что это просто может быть культурный какой-то код, это вообще нельзя обобщать и все. Ну вот, очень интересно, что общество обрушилось на нее со словами о том, что она расистка, раз она такое говорит. Но общество ни разу не попыталось
не
понять...
Не опровергнуть.
Слушай, а просто понять, вообще это есть или этого нет.
Ну да.
Ну, понимаешь, это смешно. Но общество счастливо сказать, ты расистка, как ее зовут? Сейчас скажу. Ее зовут Мейбл. Мейбл, ты расистка. Мейбл. Ну, что ты говоришь, Мейбл? Значит, но никто не скажет, Мейбл, кроме расизма, вдобавок ты врешь. Но это неправда. Нет, все говорят,
никто не отрицает.
Какая жесть, а? Это вообще какой-то кошмар. Кто-то из ЮАР мне звонит, что ли, товарищи, вы что, из ЮАР? Я с ЮАРовцем недавно отдыхал. Там, ну, в смысле, мы ныряли вместе с ЮАРовцем на Мальдивах недавно. Вот, и что, ну вы же не ЮАРовец. Зачем вы звоните, если вы не из ЮАР? Звоните только те, кто из ЮАР. 7373-948. Те, кто из ЮАР. Ильгам, вы не из ЮАР. Ильгам звонит. Нет. Пожалуйста, не звоните не из ЮАР. Только из ЮАР. Все. Значит, я просто для смеха хотел вам рассказать про эту историю. Мне кажется, она милая. В том смысле, что ее ругают по форме, а не по существу. То есть, по существу никто не говорит. Все-таки насилуют. Она говорит фразу, которая... Вот, слушай, а я не встречала еще чернокожей девочки, которая к 12 годам не пережила бы изнасилования. Я говорю совершенно серьезно. Групповые изнасилования девочек и женщин типичны для чернокожих в ЮАР. Говорит эта женщина. Окей. Значит, никто не спорит с ней по существу. Все говорят, ну как ты могла такое сказать? Такие же вещи нельзя говорить. Ну это стыдно. Ну, что можно? А?
Это просто неприлично.
Это, наконец, неприлично. Вот, хорошо. Почему? Я сейчас найду ЮАРовца вам. Я сейчас вам найду ЮАРовца. Алло, здравствуйте.
Нашли.
Вы из ЮАР?
Добрый день, Юрий Алексеевич.
Юрий Алексеевич, вы из ЮАР. А где вы все-таки из
Приближи? Я из севера Москвы.
Ну, да, зачем вы звоните? Вот можно просто
указать? Ну, скажите, пожалуйста.
Ну, я не хочу сказать. Не хочу вам говорить ничего. Потому что вы звоните из севера Москвы. Я спрашиваю про ЮАР, а вы мне про север Москвы. Что вы хотите, обсудить девочек на севере Москвы? На юге гораздо интереснее. На юге гораздо интереснее. Вчера одна с восьмого этажа прыгнула из Подольска. Что, не знал?
Нет.
Никто не знает, да я знаю. Сейчас расскажу. Алло. Алло, здрасте, вы из ЮАР, наконец, все-таки.
Я работал в южноафриканской компании.
Ну, скажите, пожалуйста, верно ли самоутверждение? Потому что по форме оно, безусловно, российское.
Мы не обсуждали именно вот вопрос групповых изнасилований, но вообще белые южноафриканцы, их отзывы о черных, именно в таком ключе.
Именно в таком ключе.
То есть вот мой непосредственный начальник... Они семьей приняли решение об эмиграции из ЮАР.
Да.
В тот момент, когда по центральному телевидению перед Новым годом каким-то было сказано, что в следующем году ожидается, что 20% населения ЮАР станет жертвой преступлений с применением насилия.
Вот так.
Вот. А у них трое детей.
И они отказались или все-таки поехали?
Ну, они уехали. Теперь они в Британии.
Да.
Другой мой коллега, у него был Volkswagen Golf GTI.
Да.
Два раза на одном и том же светофоре его выбрасывали из машины, приставив
пистолет
к колбу.
Да, ужасно. Вот мне пишут...
То есть, некогда цветущая страна. Превратилась в совершеннейшую.
Цветущая она все-таки была пропитана несовершенством.
Она была, не была особым несовершенством пропитана.
Ну как, апартеид был?
Все были сыты.
Апартеид был несправедливостью. Представьте себе.
Ну, это на самом деле не так, потому что политика апартеида, она была осознанно, даже сформулирована после случая чудовищного истребления Зулу, поселения Бурского. Причем совершенно такого, немотивированного.
Не
в ответ на...
Представьте себе, что вы не Зулу, а Коса. Вы Коса, да? И вы родились в апартеиде. Вам не было бы сладко. Ну, давайте. Вы же свободный человек, и вы не хотите жить в апартеиде в качестве Коса. Поехали дальше. Новости.
Прессы. Еще раз доброе утро. Крупнейшая оппозиционная партия Германии «Альтернатива для Германии» выступила за снятие санкций с Россией. Сообщается, что члены партии направят резолюцию о необходимости снятия антироссийских санкций в правительство земли Баден-Вюртемберг. Читайте подробнее об этом в «Аргументах и фактах». Госдума не разрешила, отклонила законопроект, позволяющий тестировать несовершеннолетних на наркотики и алкоголь без согласия их родителей и опекунов. Депутаты посчитали, что подобные меры ущемляют права ребенка и не согласовываются с действующим законодательством. Подробнее об этом читайте на сайте «Новых известий». МГУ и СПбГУ разрешили присуждать ученые степени в обход ВАК. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, дающий право этим университетам присуждение, лишение и восстановление ученых степеней без участия высшей аттестационной комиссии. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2016 года. К 1 сентября 2017 года планируется подготовить список других научных и образовательных организаций, которые получат право самостоятельного присуждения степеней. По словам главы Думского комитета по науке Валерии Черешнева, действующая система, по которой присуждение ученой степени утверждает ВАК, идет вразрез с международной практикой. Пишет об этом сегодня сайт «Медузы». 9.36, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Несколько человек написали, что у меня фанил микрофон. Я надеюсь, что сейчас нет. Напишите, пожалуйста, снова, если что-то будет. Я думаю, что у меня искрил зарядник от компьютера. Мне кажется, я там забинтовал его, замотал изолентой. Но мне кажется, что он искрит. И поэтому была наводка, когда я придвигался к своему компьютеру. Если сейчас будет искрить и дальше, я поменял просто зарядник. Мать, за 6 тысяч рублей купил, ты веришь? Ну, просто тебе скажу сейчас. Товарищи дорогие, 6 тысяч
для
рублей.
Мака?
Для Мака. Кошмар. Зарядник. Поехал вот этот в МВидео, или как тут называется контора, на народное ополчение. И честный купил зарядник.
Знаешь, когда я купил?
Осенью купил его. Осенью. Но берег, как хохол. Берег. Не брал. Вот сейчас, в мае, пошел, распаковал и принес. Потому что тот уже искрил. Там уже какой-то был ад с того зарядника. Понимаешь? Вот я новый. Сейчас вот только что распаковал. Коробка все, лежит, вот там могу показать потом на летучке. Прикинь, за 6 тысяч рублей, чтоб я так жил, а? Ну, ужас.
Но сейчас не фонит ничего, это он точно.
Не фонит, да?
Нет, я слышу тоже этот звук.
Слава богу, ну хорошо, Миш, все, поработаем. В Подольске мы говорим про девочек из ЮАР, вот слушайте. Значит, ВКонтакте Татьяна Митрофанова пишет, в Подольске девочка выжила после падения с 8-го этажа. Юная жительница подмосковного Подольска выжила после падения с 8-го этажа. 10 мая прыгала.
Она выпрыгнула.
Прыгнула, да. Ей 13 лет. Екатерина. Может, Екатерина. Кошмар. Может быть, имя вымышленное. Как всегда бывает с несовершеннолетними. Значит, прибыли медики. Пока ждали. Внимание, очень важно. Пока ждали скорую помощь. Она сказала, что прыгнула с 8-го этажа, потому что ее избивал отчим. Понятно?
Да.
Вот те, значит, 12-летних девочек в ЮАР черных насилуют?
Да.
Причем коллективно. Когда коллективно, когда не коллективно. Вот. А, значит, 13-летняя русская девочка прыгнула из окна. Я не пытаюсь обобщать. Нет, не пытаюсь.
И, тем не менее.
Ее избивал отчим. Ну, и так, девочкой и подросткам быть тяжеловато.
Да я думаю, в любой стране, кстати, тяжеловато.
Тебе тяжеловато было быть девочкой-подростком?
Нет.
Чего это? Ты была хорошая.
Из благополучной семьи.
Ты была хорошая, заслужила все время чупа-чуп, сказать, пряник,
да
еще
прям.
Ну, конечно.
Да прям.
Тебя раскармливали, супчик съешь,
супчик,
Дашенька.
Да,
супчик,
да,
Дашенька.
Что? Только после супа.
А ты была такая добрая, улыбчивая, счастливая и не говнялась с родителями, да? Наоборот. Ходила курить подворотню. Правильно?
Ну, в 15
волосы,
лет.
Волосы бывало, пахли табаком.
Бывало, да.
Правильно?
Да. Меня обкурили на остановке.
Ты говорила, меня обкурили на остановке?
Да.
Да? Поэтому волосы воняют.
Да.
И одежда. Какой кошмар. Ну, что ты все-таки была... А?
Ну, естественно, была... у всех был подростковый сложный
возраст. Ну, видишь. Ну, скажи, а где лучше, в России или в ЮАР? Где лучше, в ЮАР или в России?
Ну, мне кажется, я в ЮАР не была, но мне кажется, что у нас прекрасно.
Хорошо все.
Очень по-доброму.
Слушай, про доброту нашу. Значит, вот это вот про прослушку разговоров, это же очень мило, про доброту нас характеризует. В России создана система перехвата мобильных переговоров. Коммерсант сообщает, что решение корпоративного пользователям собирается предложить компания InfoWatch Натальи Касперской. Это мадам Касперская, это которая бывшая или нынешняя?
Не знаю. Честно говоря, не.
Читать расшифровки переговоров, записанные в офисах. Будет машина.
Да.
Как расшифровки. Можно я обращусь, если позволите, я читаю сейчас по другому изданию, я прямо посмотрю в Коммерсанте, как написано. Прямо вот подряд почитаю вам из Коммерсанта.
Будет стоять машина в офисе.
Будет стоять машина.
Она будет каким-то образом...
На нее будут все время проливать кофе. Случайно, абсолютно. Случайно.
Естественно.
Правда же?
Падать принтер будет сверху.
Да, сверху почему-то, да. Мы не знаем, как упало, мы не знаем, кто здесь был. Все. Уборщица, господи. Да?
Ну, естественно.
Да. Как стало известно, Коммерсант в InfoWatch разработала решение по защите организаций от утечки данных. То есть по слежке. Значит, что будет? Это нечто вроде... Фемтосоты, оборудование для усиления сигнала сотовой связи. Это как фемтосота. Через которое будет канализировать все звонки всех сим-карт.
В радиусе вот этого офиса, я так понимаю.
Ну, знаешь, что мне кажется, фемсота шарашит на 6 километров. Или я что-то путаю. Она шарашит радиус соседнего офиса тоже.
Нет,
соседний
есть,
офис
вот есть
тоже.
Подозрение, понятно? Что да.
Который устанавливается на территории заказчика, подключается к сети мобильного оператора.
Да.
Но под проходящий через нее голосовой трафик будет перехватывать и переводить в текст с помощью систем распознавания речи.
Угу.
Затем анализировать по ключевым словам на предмет передачи конфиденциальной информации.
Мне кажется, надо говорить так. Что-то не понятно.
Нет, надо говорить обычным языком простолюдей такого. Нормально. Ну что, как там? Нормально. А это сделает. Дотянут что-то, пойди знай, ходи вот туда. Вот, и все такое, знаешь, вот так вот как.
Не, мне кажется, надо прожевывать немножко по окончанию. Вот такое тоже есть. Ну, когда не проговариваешь, да? Не артикулируешь.
Да. Не поможет.
Нет. Расшифровать мне,
да? Да. Я сейчас поищу, я все время путаю, это, значит, разговор женщины по телефону. Было, знаешь, этот самый... У Марка Твена был такой рассказ.
Да?
Конечно.
Есть
Марк Твен,
разговор с женщиной по телефону?
Конечно. А он, а она.
Иди ты.
Да,
иди ты.
А он, а она. Да,
иди ты.
Телефонный разговор. Марк Твен. Разговор по телефону. Центральная. Центральная, конечно, центральная. Что надо? Соедините меня, пожалуйста, с Баглиями. Центральная. Соединяй, не вешайте трубку. Вас слушают, кто говорит? Нет, подожди, а где же про женщин было? Сейчас. Женщину невозможно убедить, что по телефону можно говорить тихо. Вот она все время кричит, смотри. Да! Но как это случилось? Что вы сказали? Нет, нет, я этого не думаю. Нет! Нет, нет! Я вовсе не то хотел сказать. Я хотел сказать, положите, пока он еще кипит, и совсем перед тем, как закипит. Что? Я прострочила, я просрочила по самой кромке со всех сторон. Да, мне тоже так нравится, но, пожалуй, это все-таки лучше отделать валенсьеном или бомбазином.
Я, кстати, понимаю, о чем речь.
Или чем-нибудь в этом роде. Это придаст вид и сразу же бросится в глаза. Это 49-е второзаконие, от 64-й до 97-й включительно. Может и так. Я обычно употребляю шпильку для волос. Что вы сказали? Дети, тише. Господи, мне показалось, что вы сказали кот, а это был год. С каких пор? Да что вы, вот я знала. Вы удивляете меня? Ведь это ж по-настоящему совершенно невозможно. Кто делает? Господи, ну что он ответит, творится? Неужели прямо в церкви? А ее мать там была? Миссис Багли, я бы со стыда сгорела. Что же они делают? Я, конечно, не могу быть совершенно уверена. Ведь у меня нет под рукой нот. Но мне кажется, там вот так. Тра-ля-ля-ля-ля, трам-там-там-там-там. Ну, а потом повторяется. Да, по-моему, это очень мило. И очень выразительно. Но если выдержать андантино и пианиссимо. Я никогда не позволяю им есть сладости. Нет, нисколько, продолжайте. Хорошо, я приду, если смогу. Господи, просто рука отваливается держать эту штуку. Я люблю поговорить, только боюсь, не задерживаю ли я вас. Да, это прекрасный способ. Но все поваренные книги говорят, что они становятся вредны, когда приходит сезон. Ну и так далее. Это разговор женщины по телефону.
Это великолепно.
Что здесь можно понять?
Поговорили про кройку шитья, шитье, что-то они вышивают. Просто. Потом они посплетничали про какую-то девушку, про инцидент в церкви, казус в церкви.
Да.
Потом они поговорили про какое-то, в общем, блюдо, которое, оказывается, вредное. В общем,
да.
Что-то такое.
Да, если...
Ну, в общем, что-то в этом роде.
Ну, хорошо. Ладно, значит, давайте про прослушку. Значит, прослушка будет вот какая. Он будет якобы отвергать телефоны, которые не корпоративные. Но мы этого не знаем.
Ну, да.
Базовая станция будет перехватывать голосовой трафик. Потом расшифровывать и по ключевым словам ловить. Оказывается, что это будет разрешено только для телефонов корпоративных, то есть тех, которые тебе дала корпорация за свой счет. Ну, корпорация купила тебе телефон, купила сим-карту, это как контракт корпорации. Значит, корпорация имеет право собственные сим-карты якобы слушать. И якобы машина может это слушать, потому что это никак не нарушает Конституцию, наверное, мне кажется. Значит, дальше. А когда ты звонишь со своего личного телефона, чтобы рассказать те же самые секреты фирмы... Простите, это я пил воду. Значит, на самом деле чай. Ну так вот, когда ты звонишь со своего личного телефона, то эта сота будет тебя отвергать. Это вранье.
Конечно. А каким образом она будет?
Она будет отвергать. Она будет говорить, что в нее прошиты только отдельные номера. Ребят, что за притча? Расскажите, пожалуйста. 7373948. Мне кажется, что это прослушка, причем прослушка такая, как это массовая прослушка всех, кто может подсосать к соте, а это километров 6. Алло, здравствуйте.
Сергей Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, полковник.
Ну, вы знаете, я так понимаю, что это вопросы корпоративной безопасности.
Ну да.
И если это прописано в контракте, например, что в контракте написано, что, например, я устраиваюсь на «Говорит Москва», лично главный редактор мне дает сотовый телефон, но за это я подписываю, что все мои переговоры я, так сказать, разрешаю контролировать.
Да.
Правильно ли я использую это?
Да.
То есть, с одной стороны, как жандарм, душитель и этот, ну, трейдмарк «Кровавая
гора», да? Да.
Я как бы должен этому порадоваться, потому что в большинстве организаций как раз коллеги, отставники сидят, и, соответственно, если вдруг упаси что, то они тут же и проинформируют родную организацию.
Ну, вы понимаете, в чем дело? У меня же сомнение не в том, что я вас хочу слушать. Если я поставлю такую соту, я начну втягивать в себя все этажи этого здания и здания напротив.
Нет,
да.
Сергей, там же простая ситуация. Там же пишут не сота, а пишут номера.
Да.
А совершенно номера верно. Корпоративные.
Номера корпоративные, но то это значит...
Это что-то, она, конечно, хватает все, да?
Но это же флажок, это просто флажок.
Например, вот вы, например, сотрудник там спецслужбы, обращаетесь но в суд, флажок. Суд вам дает санкцию на прослушивание конкретного телефона, да, в соответствии с законом об ОРД, об оперативно-розыскной деятельности.
Да.
Вы идете там в сотовую, ну, неважно, куда вы идете, да, и ставите этот телефон на прослушку. Ну, это же не все прослушиваются телефоны, которые в радиусе вот там 100 метров от вашего находятся.
Это же флажок, который можно снять, то флажок.
Сотовый телефон — это такая радиостанция с очень-очень узкой частотой.
Ну, это понятно.
Вот, и вот конкретно, то есть, грубо говоря, условно, да, я так объясняю, да, грубо говоря, у каждого сотового телефона она вот там своя частота, либо свой идентификатор какой-то, который отбивается, что вот это именно я, вот этот сотовый телефон.
Ну да, ну да.
Вот его и включают. А все остальные плевать хотели.
Я понимаю, но я не понимаю другого. Я хочу поговорить с компьютерщиками и с адвокатами. Скажите, пожалуйста, значит, я, если правильно понимаю, что это просто флажок. Значит, как это происходит? Ну вот, например, мне надо слушать... Я, например, налаживаю оборудование. Мне шеф, ну или там, скажем, какой-то отдел технического обеспечения дает соответствующие номера. Номера, которые должна принять моя сота. Которые я ставлю здесь, на предприятии. Правильно? Я поставил эту соту. Дальше что я делаю? Я туда вписываю номера, да? То есть отвергать всех, кроме, я пишу, отвергать всех, кроме. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут.
Да.
Я работаю в системном интеграторе, мы подобные штуки продаем.
Ну вот смотрите, я должен прописать, что отвергать всех, кроме, и туда прописываю там 10 телефонов сотрудника, условно говоря, да? А я могу этот флажок снять. Могу снять.
Ну, тут вопросы законодательства подключаются, потому что вы не можете вот взять меня просто... Вы, Сергей, вы не можете меня, Дмитрия, просто так послушать, если вы не работаете в соответствующих органах.
Ага.
Вот, я о другом немножко хотел сказать. Вы тут немножко играли, да, театрально, что нас поймут, не поймут. Вот я хочу сказать, что системы распознавания речи в настоящий момент дошли до такого, что они понимают речь таджикского с русским в перемешку с матом.
Ага.
Перемешку с ветром на улице, так что вот помыкать и повыкать не получится.
Не получится.
Вот мы даже тестировали сотовым оператором такую вещь, и вот компьютер слушайте, это понимает.
Тогда надо, мы с вами вот договорились, о чем-то, при личной встрече, мы не будем это обсуждать по телефону, и вы мне просто звоните, я просто говорю, ага, все, и поднеслась.
Ну, то есть кодовое слово. Понятно. Ну, вот я работаю по сфере своей деятельности, да, нам приходится, там, скажем так, ну, все в России работаем, все понимаем, да, решать нюансы, да?
Да.
Вот. Если мы с вами все проговорить предварительно, не получится, только при личной встрече. Вот.
Это
но
правда.
Бывают такие моменты, когда надо по телефону срочно решить. Конец года, все, Михалыч, у нас горит бюджет. Михалыч, надо решать.
Да.
Надо решать. Вот.
Все.
И вот оно пошло. Вот они пошли нюансы, меня СБ слушает и начинает меня бомбить по голове.
Тем более, что они внутри темы, они как бы понимают, про что это надо решать. Да, как бы они...
да. И еще хочу сказать.
А хорошо, а почему мы не напишем это?
На пороге большого тотального контроля. Матрица, она наступает. Потому что вот мы сейчас разрабатываем, ну, будем пилотные проекты проводить, систему распознавания лиц. То есть у нас будут палить по голосу, наши голоса будут знать.
Да.
Опознавать голоса, опознавать лица. Вот
нам надо обзавестись вторым голосом каким-то.
Обзавестись... А это будет тиражироваться, через 10 лет, ребят. Нет. Паспорт не нужен будет.
Вон Даша, у меня Даша.
Да.
Даша,
да.
Которая говорит со мной вот так, да. А когда начинает обзор печати, начни обзор печати, как она делает.
Слушайте, доверие на копейку.
Доверие на копейку. Она начинает.
Дарья, вы сказали про копейки. Вы очень интересны нашей компании. Зайдите, пожалуйста,
15 кабинет. Второй голосочек какой-то проработать.
Нет, я не пойду.
Тоненьким голосочком говорите все. И тогда это ваша машина осечется.
У вас не получается.
У вас богатый тембр. Зайдите в 15 кабинет. Вам надо поговорить.
Нет, а почему нельзя тогда? Можно вопрос дурацкий? А я уже забыл, а я вас выключил. Как? А почему через мессенджер нельзя? Сливать все через мессенджер можно тогда.
А мессенджеры будто бы не читаются.
Мессенджер, есть, которые не читаются. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
А через мессенджеры?
Не знаю, я вот как бывший сотрудник думаю, вот, а если я, допустим, вышел из тюрьмы и захотел, допустим, разбогатеть,
да.
Я в офис в интересующем мне здании и Знаешь, брать телефонов.
Конечно. Смотрите, ведь меня поймают. Меня поймают. Но через полгода или через два года. Проверка же не идет постоянно, правильно? Значит, я прописал. У меня раз эта сота вообще разрешена. Я прописал туда типа 10 телефонов. Ко мне пришел сотрудник. Подпись, печать. Все сделали, да? Значит, я попросил таких же из зоны ребят, которые придут мне эту печать. Ну, сделаю так, что я туда влезу. Значит, я все равно обслуживаю. Я должен влезать. Я прописываю все здание, начинаю бомбить. А потом, когда новая проверка, ну, хорошо, я попекся. Так надо, значит, сделать мертвого узбека директором и посадить его в тюрьму. Правильно?
Ну, да. Я изначально, допустим, сниму офис и буду изначально знать номера тех соседних офисов.
Конечно. Конечно. Номера
телефонов.
Это открывает
просто... Они у нас работают.
Это открывает простор для несанкционированного доступа к личной жизни.
А потом также Касперский будет продавать программу, которую будут блокировать их уже программы и так далее.
Ну да. Это открывает доступ, так или иначе, простор для злоупотребления. Ну точно говорю.
Разве не для этого это было создано?
Конечно, это простор для злоупотребления. Пожалуйста, позвоните мне, кто разбирается в этой теме. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я работаю в большой корпорации, которая, обрабатывает нехорошую информацию.
Да.
Я могу сказать, что можно вынести, в принципе, все. Но только вот доверие сотрудникам, только вот это может спасти. А вот всякие такие штучки, это разводило.
Слушайте, читал вчера, позавчера, нет, 9 с утра проснулся, делать было нефиг, совсем рано. И читал последнее выступление Грефа, который, вы знаете, сохранил, Греф из Сбербанка, который сохранил сознание ребенка. Знаете, он как ребенок. А он рассказывал о том, что он видел на Западе. Он ездил в Соединенные Штаты Америки и встречался там с ведущими корпорациями. И вот он говорит, что по-настоящему дружная корпорация, в которой не надо ни за чем следить, и которая активно развивается, это тупица Steam. То есть команда, которую можно накормить двумя пиццами.
Ну, правильно.
А больше, он говорит, начинают они уже выдумывать всякую вот эту ерунду заниматься. Понимаете? Все.
Ну, конечно.
Вот он, Греф написал. Я читал. У Грефа, почему я ценю его? Потому что он как дитя. Греф подобен дитя. Какому-то, понимаешь, он дитю. Можно сказать дитю или дитя?
Дитю.
Нет, Греф, да плевать, уже мы проехали. Слышишь, значит, Греф подобен дитя, которое такое вот оно неосознанно отражает, как зеркало, мир, и он побывал в Америке, и он побеседовал с выдающимися людьми. И он рассказывает, что вообще корпорация для того, чтобы жить, должна родители... Дитяти-ю. А значит, он подобен дитяти.
Дитяти, да.
Он дитя, значит, а родительные дательные дитяти. Дитяти-ю о дитяти. То есть слово дитя изменяется на дитяти, если, значит, надо его склонять. Видите как? Значит, вот мы и выяснили. И он говорит, что по-настоящему корпорации, где не надо ни за кем следить, тупица Steam. Угу. Настоящие корпорации. Компания, которую можно накормить двумя пиццами. Все, больше, говорит. Но он говорит, большая, пусть будет большая американская пицца. 12-15 человек. 12-15 человек, ну, с огромной, толстая какая-то американская огромная пицца.
То есть компания, где уже 50 человек, там все.
Нет, ничего. Но у нас на каждый данный момент у нас в Ньюзруме находится как раз тупица с Тим.
Да, тупица не больше.
Поэтому мы хорошо работаем, понимаешь? Если бы у нас было 200 человек, уже было бы совершенно все другое. Все, мы бы уже прогорели давно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Николай, в Москве. Но давным-давно скандалы эти продолжаются. Вы когда дарите своей подружке телефончик, смартфончик, ну и прочие гаджеты, нажимаете звездочка, решетка, 06, решетка. Можете потом проверить. И у вас появляется номер аппарата, то есть, который вшит, который везде объявляется, который, когда вы заходите в сеть...
Имей, номер имей, да.
имеет, да. Заходите с любой сим-карты, любого оператора, где угодно в мире. Но если это не совершенно там какой-нибудь серый, ну хотя они тоже нумеруются, и тоже там есть какой-то там серый перечень, прайс какой-то. Вот. Но и имея это, вы заходите потом на любого оператора, у которого есть карманчик, в котором все это осаждается, и вы можете за этим следить. Поэтому смена операторов, смена там перечень, флажков, она абсолютно ничего не дает. Следят за гаджетом определенным, а не за номерами, операторами там и прочими вещами, понимаете? Это давным-давно это есть, и этот скандал поднимается, и все об этом
всегда знали. Нет, подождите, я сейчас пишу на eBay. Scrambler phone. Я куплю со скрэмблером. И все, и до свидания.
Да, но действительно, когда вот следили за Березовским там и прочим, хоть меняй голос. Нет, я говорю, они что следили, когда аппаратура следила, она же не следила за тембром, она не следила за октавами, она следила за определенным дыханием, придыханием, за остановкой, понимаете, там совсем другие категории поиска людей. Не по тембру, не по тону, не по другим вещам, а по остановкам. Точно так же, как отслеживается почерк, он не отслеживается по углам, а он отслеживается по нажиму и остановкам в определенном
месте. TSCM Mobile Cell Phone Scrambler Encryptor Anti-Spy Tap Counter Surveillance, значит, $350. Есть приложение, блутусовское приложение, которое прошивает все, значит, $500. Есть телефон $500, который тоже Encryptor.
Ну, были же канадские...
Все, что хочешь. Все, у меня время сгорело в движении. Но на самом деле есть.
Подъем в движении.
Есть всегда, видишь, это все равно соревнование. Есть всегда что-то такое вот с левой резьбой, это что-то странное и так далее. Правда же?
Да.
Вы знаете, что это, к сожалению, не неприличное выражение про левую резьбу. Как и большинство выражений, которые употребляют мужчины. Вот.
Да.
Знаешь?
Нет, я спрошу вас рекламу, я жду.
Во время рекламы. Договорились. Значит, 4 балла в Москве на один балл меньше, чем час назад. Чуть легче, ребят. Восток адский. Да вообще плохо. Плохо, просто пробки стоят всюду. Странно, правда же? Никого в городе нет и пробки. Чего бы это... Очень много аварий. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров, Сережа.
Часов 6 минут, среда, 11 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте, Даша. Очень много, кстати, касаемо, очень много людей пишут мне, вероятно, много айтишников среди наших слушателей. Интеллектуальных схем распознавания голоса элит. Скоро будет очень много новостей по этому поводу. Кажется, будто каждый месяц появляются новости о новых технологиях и находках в области нейронных сетей, пишет Цыка. Касперская тупо продает свой софт, говорит Ерх. Я могу ошибаться, но, кажется, при желании имей можно... перепрошить, говорит Игорь. Я тоже так думаю. Ну, знаете, мне кажется, что на самом деле наша секретность первая. Наша секретность, тут я соглашусь с теми, кто говорит, что она, в общем, не нужна. Наша секретность, во-первых, не очень нужна. Во-вторых, есть чувство брезгливости, когда у тебя кто-то заглядывает через плечо. Чувство брезгливости.
Да.
Вот с Аношкой спорю, я знаю, что ты на моей стороне, а Аношка нет, не на моей стороне. Она говорит, а мне я могу показать все. Я говорю, Настя, ну если постоянно тебе будут лазить рукой в трусы, просто сказать, там ничего нового не найдешь, просто тут то же самое все.
Не, ну
все
вы же личные
самое.
Границы.
Все то же самое, да, но это граница, это нарушение личной границы. Понимаешь? Я понимаю, что в трусах ни у кого нельзя найти ничего нового. Там ни у кого рогов нет, ни у кого там нет каких-нибудь там змей, лягушек, ничего нет. Все, нет. Все как у всех, товарищи. Значит, но мы не хотим, чтобы туда лезли спецслужбы.
Можно просто от злости или, сказать, ну да, смотри, на что, да, что ты что, тут что увидишь. Ты,
ничего не видишь, хорошо. Но мы не хотим, чтобы нам лезли в душу, чтобы нарушали личное пространство.
Конечно.
Но мне кажется, что сегодня это вполне обеспечивается мессенджерами. Мессенджеры все это обеспечивают.
Пока.
Ну, хорошо, нет, они все время новые возникают. Понимаешь?
Ну, вот, все время естественно, новые. Раздражает вот перетекать из одного мессенджера в другой.
Я умоляю, тебя раздражает.
Абсолютно.
Это мой любимый спорт.
Да?
Это мой любимый спорт. У меня сейчас 8 мессенджеров.
Кошмар.
8 в актив.
Нет, если перетекать в другой, слушай, но убрать 6 предыдущих, тогда ладно. Нет, это,
меня,
в принципе,
объясню,
разнообразие.
Нет. У меня сейчас 8 активных. 8 активных и 2 неактивных.
Вы
у меня
не путаетесь
сейчас
в них?
Нет, никогда. Никогда.
Я просто
не... Причем есть тема, по которой я сразу перехожу в другой мессенджер.
Я люблю просто, чтобы все структурировано было.
У меня абсолютно все структурировано. Просто у меня в голове не менее 10 моих электронных почт, у каждой из которых свой пароль.
Да.
И я помню все 10 почт и все 10 паролей. Угу. И я помню все 8, которые используемых мессенджеров, и 2, которые в резерве. У меня просто в резерве еще 2. Я действительно, кстати, меня это доставляет истинное наслаждение.
WhatsApp уже бесит просто.
WhatsApp бесит, и, значит, у меня три в резерве. Я сказал 2, у меня 3 в резерве. Я Viber тоже снес в резерв, он меня тоже бесит. Значит, в результате у меня 3 в резерве и 8 ходовых, которые прямо вот я использую реально, без шуток. 8 штук.
Жесть.
И часть из них с паролями. Я сейчас скажу, сколько. 3 из них, из 8, 3 с паролями. Запаролены, и я помню все пароли, и они все разные.
Ну, это просто ваш спорт, да, действительно.
Это мой спорт,
Вам по кайфу просто.
Поэтому нет. А некоторые, есть у меня такие мессенджеры, на которых нет привязки к моему номеру телефона вообще.
Интересно, какие же это?
Не скажу.
Не скажешь?
Нет, не скажу. А зачем? У меня тут вообще...
Нет, просто интересно.
У меня в одном мессенджере, вот, например, всего 2 человека. И я знаю такую простую вещь, что здесь нет привязки к телефону вообще. То есть мой мессенджер не знает мой телефон. Мой мессенджер не знает моей почты. Мой мессенджер знает случайно сгенерированный гигантский пароль. Больше ничего. Мой мессенджер знает гигантский, случайно сгенерированный, огромный пароль, которого не знаю я. Значит, и мой мессенджер знает, с кем он обнюхивается, с каким другим гигантским паролем он обнюхивается. Я знаю, кто стоит за этим паролем, но телефон не знает этого. Телефон не может этого знать. Потому что это никак не связано ни с телефоном, ни с имейлом, вообще ни с чем. Меня можно отследить только по скриншотам. По скриншотам. Да. И аутодестракт, конечно. То есть там разрушается каждое сообщение через 3 минуты. Но это не Викр. Сейчас скажем, Викр, товарищ, Викр у меня давно. Викр, уже год я как с Викром. Но это не Викр, еще новая фигня. Понятно, да.
Все разрушается.
Все саморазрушается. На странице, когда я веду диалог, нет имен, нет авторов, нет ничего. Даже этого длинного кода нет. Вообще ничего.
Знаете, прикольно играть в эту секретность.
Ну, конечно.
Просто прикольно.
Спасибо, Блинов Роман. Блинов Роман сказал, что у меня. Спасибо, Блинов. Но это последняя фишка. А Викр у меня уже год.
А сигнал это
уже... А еще сигнал у меня уже тоже год. А еще есть чат-плюс. Чат-плюс, товарищ. Но он привязан к телефону. Да. Хорошая. Трима хорошая, меня спрашивает. Да, хорошая Трима. Вот Трима не знает ни номера, ничего вообще.
Трима.
Она не знает. Она вообще ничего не знает про меня вообще. Не знает даже, что я и есть. Трима. Но она знает код, который другой человек знает, что это мой код. Понятно? Скриншоты можно с меня рубить. Можно. Но на скриншоте ты ничего не заметишь. Понятно? Ничего не заметишь. То есть ты как-то не увидишь имен. Это просто какой-то... Только для оперативной деятельности может быть. Понятно? И все, больше ничего.
То есть шифроваться еще есть возможность.
Ты что? Еще какая? Конечно, шифроваться. Да это же наука идет с такой же скоростью, как расшифровка.
Ну да.
Расшифровка идет с бешеной скоростью. И за чат плюс, Викр, Ми, Трима, Телеграм, Сигнал, WhatsApp, ФБ Мессенджер, кстати, по которому я звоню. Вместо телефона.
А, ФБ, да, тоже
я
бесит.
По ФБ просто звоню.
Кошмар.
Я по нему просто звоню, как по телефону.
Я звоню через что? Этот FaceTime?
Да.
Да, на айфоне. Да. Тоже через интернет.
6625.
И Viber
звонишь, да. Тоже. Звонить можно также по WhatsApp и по FB-мессенджеру. Очень удобно. Ну, конечно, по Skype тоже и так далее. Значит, смотри, 6624 мы видим доллар, 75-41 мы видим евро, 45-15 мы видим сейчас брентицу, и 1-13-85 мы видим главную пару.
Секретность доллары, нефть. Деньги.
Да, деньги, деньги, агент, деньги. А что еще возбуждает? Что еще так секси, как деньги? Да, преступность какая-то ужасная. Я читаю сегодня сплошной кошмар. Ты знаешь, поэтизируется Чапо.
Это что-то из...
Гусман. Да. Гусман, нет, это из... Венесуэле 3 дня дал президент Мадуро преступным группировкам для того, чтобы с ним примириться. Что это означает, непонятно. Иначе он начнет их уничтожать, как он говорит. Ну, Каракас, Венесуэла превратилась в один из самых бандитских городов планеты.
А я так хотела в Венесуэлу.
Не надо. Один из самых страшных городов планеты. Вот, Каракас.
Именно Каракас.
Да. Каракас? Не знаю. Может быть, не только Каракас. Но на самом деле Каракас один из самых страшных городов планеты по тому, как мне рассказывают жители Каракаса, с которыми я встречаюсь. Это абсолютно страшно. Мексиканский наркобарон Хоаким Гусман по прозвищу Коротышка. Я настаиваю, что слово «эль чапо» означает «крепыш». Крепыш, а не коротышка. Если вы подойдете к крепышу вот так и скажете «коротышка», получите в пятак. Ну зачем это нужно? Крепыш, чапа, чапарито, чапарито, чапа.
Чапарито – это крепыш.
Чапарро, чапа, чапарито. Это все означает крепыш. Крепыш. Не надо говорить крепышам, что они коротышки. Идите по улице сейчас, найдите крепыша и начните. Коротышка! Я точно говорю вам, им нос разобьют. Они крепыши еще и дерутся хорошо, кстати. Все, прекратите. Значит, его, оказывается, каждые 4 часа переводят с камеры в камеру. И он жалуется, что он вообще не спит. Потому что каждые 4 часа его поднимают из камеры, переводят в новую. Чтобы он не успел сделать подкоп. Вот такая фигня. Ну, бедный человек. Значит.
Вы уже рассказывали про него год или сколько-то назад.
Он сидит, теперь сидит, и ему каждые 4 часа. А ведь перед этим надо как-то там помочь.
А сделать камеру, в которой нельзя сделать подкоп.
4 через 4, это как в ГРУ служить на прослушке.
Да.
4
это
через
пытка,
4.
На самом деле.
Да, конечно. В армии, вот я говорю, в ГРУ, вот такая была тема. 4 через 4 заступали в смены. Ну там как, пока ты идешь, пока пожрешь, пока подворотничок отстираешь, прилег, 2 часа спишь. Ну что это? Ну это неправильно. Бедный крепыш. Слушай, я хочу убежать с этой земли. Ученые США обнаружили еще 9 планет, на которых может быть жизнь. Американские специалисты обнаружили в нашей галактике еще 9 экзопланет, на которых могут быть условия для биологической жизни. Что в первую очередь ищут? Оказывается, ищут места, где вода может быть в жидком состоянии. Угу. Это абсолютно принципиально. Если есть жидкая вода, то могут жить люди.
Угу.
А жидкая вода, значит, там, ну, так или иначе, существуют условия для воды выше, там, 0 градусов, да, выше 0. Ну вот, и таких довольно много. Анализ переданных на Землю данных помогли еще найти 1280. Только в нашей галактике, внимание.
Да.
Не надо никаких чужих галактик. Давайте в нашей будем летать. В нашей. Пошли все нафиг. Туманность Андромеды не нужна.
Абсолютно. Нет. Млечный путь прекрасен.
Хотим наш Млечный путь навсегда. Да. И все, пожалуйста. Значит, 1284 новых планеты. 550 из них, вероятно, имеют твердую поверхность. И находятся в так называемой зоне обитания. 550. Все лучше Земли. Все не загаженные. Все не забросанные пластиком. Нет.
Окурками.
Нет. Нет этого. Значит, дальше. 9 из 550 находятся в комфортной зоне обитания. То есть на таком расстоянии от своих звезд, что позволяет им сохранять на поверхности температуру для существования воды в жидком виде. 9 штук. 9.
Да.
Надо с этой кончать и куда-то валить. А?
Да давно пора, уже сколько...
Вот это эмиграция, послушайте, едет Олег поехал в Лос-Анджелес, который нам звонит. Лев поехал в Пенсильванию, ребят. Все неправильно.
Все
неправильно.
Все уже загажено.
Все неправильно. Какая Пенсильвания? Забудьте. Давайте. На новую планету надо рвать когти отсюда, вот мне кажется так.
А? Хорошо. Давайте. Что ты вздыхаешь? Ты как будто...
Я так хочу.
Записывайся в наш космический корабль.
Да, можно уже.
Да?
Есть какие-то списки.
Да, да, Ракета «Сармат» наводит страх на Запад. У нас будет ракета к 2020 году, которая межконтинентальная, баллистическая, «Сармат РС-28», которая заменит «Сатану», которая, ну, на западной классификации Р-36М. Она сможет одна, эта ракета, уничтожать территорию размером с Францию или с Техас.
Круто.
Да, то есть вот, допустим, вот есть целый Техас. Вот его можно целиком, полностью уничтожить.
Извините за тупой вопрос. Это какая-то атомная, ну, в смысле, она с атомной боеголовкой.
Абсолютно атомная. Абсолютно атомная. Абсолютно. Во всех смыслах. Значит, она к 2020 году будет принята на вооружение, она сможет уничтожать целую Францию. Ну, это же, наверное, с этого и следует начать. Нет? Я не понимаю. Ребята, чему мы радуемся? Да, нет, мы радуемся, что на нас не нападут. Вот, это же сила сдерживания. Давайте радоваться.
Да.
Мы сможем уничтожить целую Францию.
Так бы не напали.
Ну, Францию жалко.
Да всех, Францию да жалко. Ладно, всех жалко. Ну, Сергей, ну, абсолютно
ну, всех. Ну, всех не жалко, как Францию. А Францию жалко.
Да мне Италию больше всех жалко.
Понимаете? Ну, а зачем? Италию не собирались. Она длинная, Италия... вытянутая, как селедка. Италию никак не уничтожить целиком.
Вот.
Ты бы начала с юга или с севера?
Ну, как с юга? Сразу.
Какой ужас. Она поддерживает разговор на этот...
Я пытаюсь как-то вникнуть в тему.
Ты должна сказать, что это вообще не тема. Это вообще не тема. Это стыдно. Ты что? Зачем ты это говоришь? Зачем ты это говоришь? Мы можем уничтожить, она начинает думать, с юга или с севера. Ну, что ты? Ну, да, что я тебя очень прошу. Нет, не надо, зачем? Значит, смотрите.
Мы же все не всерьез. На самом деле, я уверена, что никто всерьез не думает о том, что возможно атомная
война. Она, во-первых, возможна.
Она возможна теоретически, но как компьютерная игрушка, как какой-то
атомная
фильм.
Атомная война?
Как, да, блокбастер какой-то очередной.
Атомная война возможна как сила цивилизационного сдерживания и мести. Мы знаем, что американцы применили ядерное оружие из чувства мести за Перл-Харбор.
Да.
Да, то есть это. А за Перл-Харбор уничтожили два японских города. И показали всей планете, кто главный. Ну, вот там. Они еще не были главными. Но они уже показали, кто один из двух главных. Да? Сейчас они главные. Я спорил с Аношко на $100, и я выиграю свои $100. Что до 2025 года, до 1 января, ядерное оружие будет применено снова.
Господи.
Я считаю, что ядерное оружие будет применено снова. До 1 января 2025 года мы спорили с Аношко на $100. Вот, понимаешь?
Ну, тоже американцами, зависит, в основном, американцами. Да, зависит от того, в каких масштабах все-таки.
В локальных. В локальных. Да. Они будут гасить глобальный юг. Американцы будут гасить глобальный юг. Возникнет серьезная угроза Израилю. И под этим предлогом, значит, израильтяне могут применить первыми. Но американцы тоже применят. Вот я считаю, что... Ну, в любом случае, ядерное оружие будет применено до 2025 года. Мы живем в эпоху очень интересную.
Кошмар.
Жить интересно. Что значит кошмар? Я недавно столкнулся с этим. Я столкнулся с фразой, которую я смакую, как маслину какую-то прекрасную. Значит, эта фраза сказала молодая женщина, она сказала: главное не умирать, потому что мертвые пропустят все самое интересное. Одним словом, смотри, послушай эту фразу. Смысл в том, что время сейчас разгоняется, и возникает невероятное количество, новый горизонт событий возникает, да? Как бы рутина прекращается. Возникают новые горизонты будущего, просто накатывают на нас. И, очевидно, какие-то очень серьезные изменения произойдут в ближайшие там, 5-10 лет, да? И вот эта фраза, я ее продолжаю смаковать. Главное не умирать, потому что мертвые пропустят все самое интересное. Вот это очень интересно. Да.
Да, но атомная война как-то не вписывается в...
А она абсолютно интересна. Я не говорю, что она хороша, я говорю, что она интересна. Но с точки зрения новостей, это же новость.
Это новость.
Это новость. Мне кажется, может быть, даже первая новость, нет?
Но только если сразу потом сесть на корабль и стартануть туда, вот на экзопланету какую-нибудь... Ну, потому что это же чудовищно просто, уничтожение полностью экосистемы. Я не знаю, там, как на нас повлияли вообще техногенные катастрофы, плюс Хиросима и Нагасаки. Если атомное оружие будет использоваться уже так, ну, рутинно, как вы говорите, да, то есть уничтожение глобального юга...
Это сильно преувеличено.
Да?
Конечно. И глобальное потепление сильно преувеличено. Планета без человечества,
испытывала гораздо большие катаклизмы. От взрыва вулканов планета испытывала гораздо большие катаклизмы. Вообще, когда мы углекислый газ выбрасываем в атмосферу, создавая парниковый эффект, подумай, откуда мы берем этот углекислый газ? Откуда высвобождается углекислый газ? Вот когда мы сжигаем, например, уголь, нефть и дерево, высвобождается углекислый газ?
Ну да.
Он высвобождается, да. Правда?
Ну.
А где он раньше был? Откуда он взялся? Откуда он взялся в угле, в нефти и в дереве? Откуда? Ну... Откуда взялся углекислый газ в угле, нефти и дереве? Откуда?
Ну какая разница?
А я тебе скажу, можно скажу просто? Ну, ну... Он был поглощен из атмосферы. То есть, на самом деле, когда он высвобождается, он просто возвращается в атмосферу. Послушайте меня. Значит, послушайте меня. Ну, правда. Ну это важно.
Ну, не в тех концентрациях же.
В тех же самых. Ну, подожди. Что такое уголь, нефть и... это органический останок.
Да.
И дерево. Это органика. Откуда органика высвобождает углекислый газ? Откуда он там взялся? Он что, из космоса прилетел или что? Нет, ну, правда.
Нет,
он,
все значит, есть у нас на планете. Да, это нет, понятно.
Значит, он был. Углекислый газ был. И каким-то образом он забрался. Эти вещества, молекулы эти, они забрались туда в уголь, в нефть и в дерево. Да?
Да.
Они забрались туда как-то. Ну, как-то забрались
как-то
же.
Как-то забрались.
Забрались. Значит, они были в атмосфере, они были поглощены деревьями. Пойми ты. Значит, деревья из атмосферы поглощают углекислый газ. Деревья становятся впоследствии дровами, значит, нефтью и газом. Деревья, там, не знаю, динозавры, они становятся нефтью и газом, и дровами, и возвращают чертов углекислый газ. То есть это на самом деле, это нормально возвращать. Возвращать нормально, ничего тут нет удивительного или плохого.
Радиацию вернуть тоже неплохо.
Радиация, она откуда берется-то?
Ну, да, понятно, да.
Она берется из мира, из планеты, радиация, и возвращается. Начинается полураспад, распад там до сих. Ну и хорошо.
Ну, отлично. Да.
Ну, что случилось после трагедии на атомной станции в Японии? Что случилось? Что случилось? Ничего не случилось.
Я не знаю, честно говоря. Это мне тоже интересно. После чего Чернобыльская АЭС же была жуткая катастрофа. То есть люди погибли, и болели сильно. Погибли. И теперь это зона отчуждения.
Я признаю, наверняка...
Но, может быть, они смогли законсервироваться.
Масштаб трагедии, трагедия страшная. Чернобыльская катастрофа – это страшная трагедия.
Значит, в Японии была...
Давай скажем так. Чернобыльская трагедия – это страшная трагедия. Человеческая трагедия, в том числе повлекшая смерти, преждевременные смерти, от болезней, ужасные смерти. Да?
Да.
Да, все. Это мы констатировали.
Да.
Теперь скажем, человечество прекратило существовать?
Нет.
Ну вот весь сказ. Нет. Следовательно?
Следовательно, ничего страшного, что мы будем использовать ядерное оружие.
Страшно!
Мне кажется, надо бояться этого.
Страшно, конечно. Да, конечно, страшно. Ну, конечно, страшно. Страшно. Но искушение у великих держав, у Америки, применить огромное.
Я понимаю.
Огромное
искушение. Может быть, у нас тоже сильно
искушение. Америка проходит через искушение применить ядерное оружие сейчас, сегодня. Как долго Америка удержится, я не знаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген.
Сергей, видите ли, вот есть такое учение, что Всевышний никогда не создаст яд, не создав предварительно противоядие. То есть, так или иначе, есть какие-то сдерживающие механизмы, может быть, нами не особенно артикулированные, на случай ядерной войны. У меня есть сильное ощущение, что вы выиграли ваши $100, потому что локальные конфликты без вот этого нуклеарного компонента, ну, просто не обойдутся слишком, как это называется, искушение, слишком соблазн велик.
Да. Опять у меня фонит. Опять фонит мой чертов микрофон. И я знаю, почему. Я сажусь к телефонному этому. Давайте я встану, и он перестанет фонить. Вот так. Надо стоять.
Нет,
спасибо,
это...
спасибо. А?
Это нет, из-за это компьютера.
Думаешь, компьютер?
Да. Вот все прекратилось.
Потому что я выключил телефон. Это мне связано как-то с телефоном. Здесь искрит, наверное.
А попробуйте опять его поставить туда.
Ну, хорошо, потом как-нибудь. Значит, я рядом с компьютером, и ничего не происходит, понятно. Значит, мне надо стоять у компьютера, вот все и хорошо будет, ребят. Все хотят обсудить эту ядерную катастрофу, которая будет, наверное, или ядерное потепление, или что, или побег на экзопланеты. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Я тоже считаю, что вы выиграли свои $100.
Скорее всего, выиграю, да.
Потому что это еще, как мне кажется, связано с тем, что американцы явно хотят сократить свое полицейское присутствие в мире,
да.
Но уж очень накладно обходится.
Это правда.
А ядерный удар с их стороны, локальный, позволил бы сделать это, сохранив лицо.
И насколько умять, утрамбовать людей? Вот я считаю, что ровно на одно поколение, на 25, может быть, на 30 лет они могут утрамбовать проблемы.
Согласен. А самое страшное, что если вот этот ядерный удар пройдет относительно для человечества, ну, относительно безболезненно, да. Представляете, какой соблазн будет потом развязать более серьезную ядерную войну?
Конечно. Конечно. Я, если позволите, вот сейчас, в конце мая, этого мая, который сейчас мы с вами проживаем, Обама в конце мая посетит мемориал жертвам атомной бомбардировки в Хиросиме. Да. Он отправляется в... Президент Обама отправляется из Соединенных Штатов. В ходе поездки в Японию в конце мая он посетит мемориальный парк мира в Хиросиме, посвященный жертвам первой в истории атомной бомбардировки. И, как вы понимаете, американцы, они всегда... и часто находится в диалоге, в первую голову, конечно, сами с собой. И Обама этим посещением, конечно же, дает ответ своим ястребам, что он против. Но значит, эта тема, я думаю, что эта тема обсуждается. Я все абсолютно в этом уверен. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Из Дубая.
Насколько вероятно ядерное столкновение в вашем регионе?
Да, оно достаточно вероятно, но посыл ваш ложный. $100 вы выиграете, но посыл ложный, потому что Америка планомерно идет к устранению своей стратегии применения оружия массового уничтожения.
Ну, значит, какая-то из региональных держав широко.
Нет, это будет либо Северная Корея,
да.
либо это будет ИГИЛ, который к ночи будет помянутый, запрещенный.
Да. На территории России, да.
Который сейчас, по нашим данным, активно устанавливает контакты с северокорейскими учеными.
Вот может так быть, да? Страшно!
Ну, да, потому что порог принятия решения, так сказать, такого понижается, и это всегда опасно. Я бы даже сказал, что скорее применит оружие Россия, чем Америка.
Я думаю, что нет.
Соблазнов больше. Больше соблазнов, больше внутренних проблем. Вот мы упомянули Мадуро, да? Почему он дал 72 часа своим, так сказать, там, противникам и начал его замучить?
Шамат, настоящий.
Напряжение, проблема решения.
Да. Можно. Сейчас ой, твоя... что-то залипает у вас. Залипает звук, простите. Залипает звук. Значит, смотрите, я думаю, что Соединенные Штаты Америки тоже обсуждают эту тему. По крайней мере, довольно долго разговоры шли из кулуаров Белого дома. Не в этой администрации, в предыдущей администрации, до Обамы, о ядерном ударе, который могли бы нанести иранцы. А в ответ на это, безусловно, ну, это было в предыдущей администрации,
да.
А в ответ на это ядерный удар должна была нанести Америка. И так далее. Это обсуждалось, может быть, в районе 5-6 года, 2005-2006. Теперь уже довольно давно, как кажется. Слушайте, значит, я, раз уж мы взялись говорить о международке... А, 30 минут! Простите! Новости!
Объем. Обзор прессы.
Граждане России стали меньше тратить на отдыхи. За прошлый год российские туристы потратили за границей около 35 миллиардов долларов. В прошлом году россияне потратили на 30%, в этом году потратили на 30% меньше, чем годом ранее. В ассоциации туроператоров России говорят, что наши граждане стали выбирать более дешевые отели, а также сокращать время поездки. Кроме того, российские туристы стали покупать меньше экскурсий и экономить на шопинге. Посчитать об этом можно на сайте «Аргументов и фактов». Госдума не разрешила проверять подростков на наркотики без разрешения родителей. Подробности читайте на сайте «Новых известий». «Доверие на копейку» – это статья в российской газете. Кадровые службы всех государственных ведомств получили специальные разъяснения, когда чиновников нужно увольнять по утрате доверия. В целом, в прошлом году по утрате доверия были уволены 460 чиновников. Ведомство проанализировало антикоррупционную практику, что складывается по всей стране. В итоге и появился данный обзор. На него теперь должны ориентироваться все подразделения, проверяющие чиновников на честность. Например, как следует из документа, попытка выдать дорогую покупку за дешевую вполне может стоить государственному человеку карьеры. 10.35, это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Хорошо, 2-3 тысячи морских котиков могут свергнуть любой режим, рассказывает нам 11-й. Думаю, да. Но не любой, а... Давайте так, почти любой. Да, почти любой. Теперь проблема же не свержение. Свергнуть можно, а удержать? Свергнуть можно все, что угодно, а удержать? Понимаешь? Так что нет.
Нет, ну как свергают же и ставят своих сразу.
Ну вот если есть свои. Если есть свои, если... Тут нужна конструкция, в общем, довольно хрупкая для того, чтобы ее развалить. Довольно хрупкая. И другое дело, да, почти все. Слушай, насчет расходов на отдых за границей ты сказала
да,
сейчас?
Да, да,
и,
да.
А ты сказала, сколько китайцы тратят?
А китайцы...
Абсолютные цифры. Я тебе скажу. Значит, русские потратили в 2015 году за границей 35 миллиардов долларов. Да. 35 миллиардов, ребят. Слышите? 35 миллиардов. Это, значит, а годом ранее, в 2014 году, потратили 50 миллиардов. Ну, неважно. А в 2013 году 56 миллиардов, видите? Значит, это не важно. Главное, что китайцы тратят за рубежом, ну, например, в 2015 году, 292 миллиарда долларов.
Да,
понятно?
Да, да.
292 миллиарда. И каждый год вырастает цифра, причем на десятки процентов. Каждый год китайские траты за рубежом вырастают на десятки процентов. Например, за прошлый год на 25%. Понятно? Значит, в следующем году, в текущем, они потратят более 300 миллиардов долларов. Китайцы. Это же удивительная история.
Почему удивительная?
Ну, потрясающе. Слушай, ты знаешь, что по Парижу идешь, что там сплошные китайцы.
Да, китайцев отправляют массово группами с предприятий. Отправляют, например, к нам там в Москву, в Питер. У нас тут тоже какие-то
свои. Знаешь, они нас считают европейцами, это очень смешно. Нет, они нас считают европейцами просто. Когда с ними говоришь там в Пекине, они считают, что мы европейцы. Я серьезно говорю.
Ну, хоть кто-то считает нас европейцами.
Нас европейцы, китайцы считают на полном серьезе.
Сами себя не считаем европейцами.
Больше того, вы будете совсем смеяться. Они иногда, некоторые из них, например, летают во Владивосток, чтобы побыть в Европе. Серьезно говорю. Ну, правда говорю. Наши девушки оттуда, из Владивостока, работают в Китае, причем в модельном бизнесе. На абсолютно серьезных основаниях. Это не проститутки никакие, ничего. Значит, они серьезно работают в модельном бизнесе в качестве европеек. Снимаются в массовках, в кино, где нужна европейская толпа, вот какие-то наши люди из Владивостока и так далее. Все наши проживающие. Я говорил со своим приятелем, он говорит, все, моя семья, и моя жена, дети, все, я сам. Значит, мы записались в актив туда, как-то киностудии. Если нужно европейский антураж создать, чтобы шли европейцы, мы, говорит, с семьей планируем туда-сюда, нас снимают постоянно и все.
Ну, а что, жители Владивостока не могут прикинуться европейцами?
Конечно.
Они же в
массовке. Конечно, могут. Нет, я же не говорю, что не могут. Могут. Прикидываться европейцами мы можем сколько хочешь. На самом деле, сущностно мы, конечно,
иные.
Я уже говорил и повторю, мы сочетаем в себе три великие традиции. Орда. Орда, конечно, на первом месте. На втором Византия. И на третьем... А я не знаю, почему. Византия, может быть, на первом... И хронологически на первом Византия. Сначала мы наследуем греческую традицию, да. Византийскую. Затем на вторым к нам приходит вторым организующим началом Орда. И Ясса Чингисхана с ее дисциплиной. И коллективной ответственностью. То есть казнить сотню за проступок одного. Вот. И, наконец, последнее, что к нам приходит, это прусачество. Прусачество в самой гнусной и...
Но прусачество приходит с Павлом, и, кстати, с Павлом-то, в общем-то, во многом...
даже и с Петром,
ушло.
Может быть, с Петром даже уже прусачество приходит. Прусачество как вот эта канцелярщина, вот как вот эти...
Ну,
да, вот это вот прусачество приходит к нам в самой гнусной и самой трудноупотребимой форме, и русские с прусачеством не расстаются и по сей день. И сегодня. И сегодня прусачество... Ну, посмотри, пожалуйста, законодательство Думы, посмотри, пожалуйста, инициативы думские. Это прусачество в самой гнусной и трудноупотребимой форме, которая русским очень нравится. Как пытка. Прусачество как пытка.
Пытка.
Да. Свадьба американки Осетина не состоялась, ее выдворяют. Приставы выдворяют из страны гражданку Соединенных Штатов, приехавшую к жениху в Северную Осетию. Ее зовут Обри Мишель Аллен. Она, и, наверное, это ее извиняет до известной степени. Она чероки. Сама по себе.
Чероки? В смысле?
Чероки.
А что это?
Индианка. Она индианка. По крови. Она чероки. Мне кажется, чероки, правильно, нет? Посмотришь потом, ладно? Мне кажется, чероки. А посмотришь, пожалуйста, ударение. А? Прям по-русски, как правильно. Чероки мне как-то больше чудно как-то звучит.
Ну, Гранд Чероки, я просто по аналогии.
По-моему, Гранд Чероки. Нет? Ну, не знаю. Значит, она приехала к Осетину. Полюбила Осетина. А она хотела жить около Моздока, в деревушке.
Чероки.
Чероки.
Ну, по-русски Чероки, а по-английски, пусть
может
Чероки. Быть.
Пусть будет Чероки, по-нашему по-чероки. Может быть, по-нашему по-чероки. Значит, она этническая Чероки. Она же и Чероки заодно. Она познакомилась через интернет с Аланом Хачировым. Она хотела изучать русский, а он английский. Она к нему приехала. И там была очарована. Очарована регионом, очарована людьми, очарована всем. Обхождением, нравами, добротою людей. Вот,
но они были не очарованы ей.
Нет, они тоже абсолютно очарованы. А значит, она приехала 31 января. И все время очаровывалась с тех пор. А встала на учет в местном ФСБ. Пошла в ФСБ, сдалась. Значит, через некоторое время выяснилось, что в Моздокском районе вообще нельзя жить с осетином, ни с каким, ничего. Потому что это режимный район. Район режимного пребывания. Тогда они переехали в пригородный район. Туда, к Владикавказу, поближе к Владикавказу. В Нагир, село Нагир. Значит, тогда ей сказали, что пригородный район тоже режимный. Что чероки не могут там жить. Ну, чероки, твоя фамилия. Они говорят, ты дура, ты ж чероки. Она говорит, ну я же, простите, ну. Она говорит, нет, вали отсюда. И все. Тогда, говорит, ее забрали в место временного пребывания иностранных граждан. Вместе с таджиками.
Так.
Поселили. Что она должна там
посидеть.
Она сидит. Потом осетинский суд вынес постановление о выдворении этой чероки, Обри Мишель Аллен, из России за нарушение порядка пребывания на ее территории. Потому что она хотела выйти замуж за осетина. Надо было быстро как-то. Ее доставили в аэропорт Минеральных Вод. Надо было в первый день выходить замуж и все. Она бы уже жена была.
Ну, жена, конечно, как-то не продумано все.
Ну, конечно, надо было в первый день выходить замуж и все. Сразу. Родственники Алана Хачирова потратили на покрытие судебных издержек деньги, отложенные на свадьбу. Вместо свадьбы адвокатам отдают все. Дальше они теперь уповают на президента страны, ну, потому что, как вы знаете, в России субъектностью наделен только Путин, все остальные, да. В общем, все остальные субъектности лишены. И, соответственно, они думают, что субъект власти, субъект права, субъект вообще как таковой, наделенный субъектностью, единственный на 145 миллионов человек, наделенный субъектностью, президент.
Они идут пешком к нему или пишут письма. Нет,
рассчитывают и все, рассчитывают.
Они
просто рассчитывают. Что? Может быть, молитву возносят. Возносят молитовку, молитовку.
Ну, да.
Попросить они хотели во время прямой линии. Им звонили из колл-центра.
Угу.
Несколько раз уточняли. Но они, осетины, наверное, честно рассказывали, в чем дело. Полюбил Чероки, хочу жениться. Они думают, ну, это совсем какой-то дикий человек. Что такое Чероки? Зачем это? Понимаешь? И все. И они отклонили, короче, этот вопрос. Все. Она не знает. Она говорит, я не шпионка. Если бы я была шпионкой, я была бы самой тупой шпионкой на свете, она говорит. Вот она отвечает в своем письме. Ну, смешно, правда же смешно?
Очень.
Но любовь все преодолеет. Ты веришь в это?
Да.
Знаешь как? Она заберет
он,
все
он
это
и,
все.
Он и едет вместе с ней в Америку.
Конечно, они уедут в Америку. Вот и все. На этом все. Любовь все преодолеет, товарищи. Они просто уедут в Америку.
На
вот
оставшиеся
и все.
Деньги.
Дальше, Сашка, они будут плакать под осетинские песни в местном осетинском баре. Я здесь серьезно говорю. А что, нет осетинских баров в Америке?
В Оклахоме где-нибудь, да.
А что, нет осетинских баров в Америке? Конечно, есть.
Наверняка.
Нет осетинских ресторанов? Конечно, есть.
Осетинские пироги, они известны.
Я абсолютно убежден, что в Америке есть прекрасные осетинские рестораны, прекрасные осетинские магазины, осетинские клубы по интересу. В Америке есть все. Есть все. Вот и будет еще осетинская семья с Чероки. Прекрасно. Это была приятная история, а вот какая-то ужасная история. Пожилую женщину заперла внучка.
Ой, да, это кошмар.
Знаешь, да?
Да.
91-летний ветеран войны. Пожилую женщину заперла в квартире внучка.
Я так и не поняла, специально она это сделала или забыла это. Просто про бабушку.
Да, может быть. Она получала за нее пенсию. Ей 40 лет, внучке 40 лет. Значит, а бабушке 91. Она несколько дней провела без еды и воды, а затем умерла в больнице. Сердечная недостаточность. Вот, она ветеран войны. Как раз она умерла в День Победы, ровно 9 числа.
чудовищные обстоятельства. Ее закрыли в квартире, ее родственница закрыла ее в квартире на ключ. Внучка употребляла спиртным, то есть была человеком open mind, такая girl. Ну, хорошо. Та пролежала на полу в квартире 3 дня до 9-го. Ничего не ела, не пила, она не могла встать. Соседи, наконец, услышали стоны, вызвали сотрудника МЧС. МЧС открыли дверь, был сильный запах. Там были кошки и женщина, за которой никто не убирал. Она была вся в ссадинах от падения. Полки с одеждой и обувью были перевернуты. Вероятно, она пыталась, опираясь на полки, подняться. Угу. В дверях квартиры, кстати говоря, и это вам понравится в особенности, в дверях квартиры было 2 поздравительные открытки от городской администрации. Ее поздравляли как ветерана победы, как ветерана Великой Отечественной войны. Ее поздравляли с годовщиной победы над фашизмом. Ну, и она там умерла, и все на свете. В администрации сказали, что они не в курсе. И пока не в курсе, но потом будут в курсе уже постепенно. И перестанут посылать ей поздравительные открытки. А может быть, продолжат. А может
на
быть,
и продолжат. Случай.
Конечно, это очень правильно будет. Ну, она умерла, но она же...
Как, но кстати, поздравить-то надо.
Поздравить-то, что ж, ну, что, она же все равно бессмертна в известном смысле. Правильно? Так что можно продолжать поздравлять. Правда же? Отлично. Слушайте, это была грустная история. Перед этим была веселая про осетинов. Правильно?
Нет, все грустное, что вы сейчас рассказываете.
Все время грустное?
Да.
Что это по-настоящему веселое?
Развеселиться, так.
По-настоящему веселое. Гайдар уволилась от Саакашвили, но останется у него в советниках. Вот это. На самом деле там история заключается в том, что Гайдар, Мария Гайдар, да. известная дерзкая...
Оппозиционерка.
Она оппозиционерка?
А разве нет она?
Мне казалось, что она, как и многие женщины, любит сильных мужчин.
Нет, ну, что не мешает ей быть оппозиционной.
Нет,
просто, в политическом смысле.
Последние годы любила мужчин, связанных с оппозицией. А, например, когда она любила мужчин, связанных не с оппозицией, было прям по кайфу ей быть не оппозиционеркой. Нет, послушай, женщина, знаешь, это шершелефам, это у французов. У нас шершелем. Шершелем, ищи мужчину. За любой женщиной ищи мужчину. За любой женщиной. Поэтому, мне кажется, Мария Гайдар щедро любила сильную мужественность. Я так скажу. Сильную мужественность.
Ну ладно, хорошо.
Нет? Хорошо. Значит, Мария Гайдар сообщила о готовности покинуть должность, исполняющей обязанности зампреда
Одесского вуза. Она
разлюбила. Нет, не разлюбила. Она любит его.
Она любит его.
По-прежнему?
Она осталась рядом, просто в тени.
Нет, просто она не имеет права теперь работать, значит, не имеет права работать зам главы администрации. Она останется как советница. Потому что она иностранка.
А-а-а.
Она поступает антизаконно.
И
она получила от Порошенко гражданство Украины, мы это помним хорошо.
Да.
Но не рассталась с русским. А зачем она держит русское?
Вопрос.
Вот вопрос. Ребят, вот это вопрос. На а зачем она случай? Держит русское? Зачем она держит русское? А? Зачем? Она же получила другое гражданство. Ну так что? Значит, а зачем она держит русское? Значит, она не очень верит в эту украинскую революцию, что ли? Так получается? 7373948. Она сказала тогда, что по украинскому закону второе гражданство запрещено. Она сказала, что она начнет процедуру выхода из российского гражданства.
Ну, доброе утро.
Здравствуйте.
Я просто думаю, что она очень хитрая, в общем, хитрая девушка.
Да.
И, честно говоря, наверное, может быть, вы знаете, что к дедушке Гайдару ни она, ни ее папа не имеют родственных никаких связей, кроме как взятия фамилии. Поэтому, как бы, она очень...
Я
такая...
не очень в этом разбирался. Ну, честно, я
докладываю вам ответственно, что они приемные дети, по крайней мере, ее папа. Ну, они просто взяли фамилию.
Я, честно говоря, не очень верю вот в кровь, если честно. То есть, я ими не верю вот в этот голос крови или еще чего-то. А?
Ну, и...
Не
исходя
очень.
Из того, какой нации она является...
Боже, милостивый, я бы не стал. Я бы не стал. Ну, хоть бы и зулусом она была. А какая нам разница? А?
Ну, свойственно. Одним людям, одной национальности свойственно очень быть хитро, в общем, вы меня понимаете.
Хитро-хитрыми.
Да. И поэтому она не сдает. И вообще, если честно говоря, я отслеживал ее ситуацию.
Я
она здесь
уверен.
В России занималась грантами, получала деньги там под какие-то программы, а потом убежала туда. Я как вот Мазепа сначала Петру служил, а потом продался шведскому.
Но он не был евреем, хоть Мазепа-то.
А?
Мазепа не был евреем.
Не знаю, ну тут...
Слушайте, вот я, когда вы... Знаете, я не собираюсь спорить, не собираюсь, вот вы хороший человек, вы хороший человек. Сядьте, один день, подумайте о том, что ни одна, никогда не было такого, чтобы великие подвижники, самые большие скромники на свете не рождались у торговых наций. Например, вы найдете Лао Цзы у китайцев. Китайцы очень торговая нация. Вы найдете Джуан Цзы, удивленного ребенка в любом возрасте, у китайцев. Вы найдете Христа у евреев, да, который родился. Ну, Христос. Почему?
Я даже, может
вы
быть,
найдете апостолов, апостолов найдете у евреев. Вы найдете, наконец, Минкина прекрасного, прекрасного морализатора, очень человека тонкого, душевной организации и человека очень бедного. Понимаете, не надо... Это правда. Это правда?
Да.
Я для себя выработал правила не только про евреев, вообще про любые нации перекрестков. Есть нации перекрестков, а есть нации окраин. Понимаешь?
Да.
Вот нации перекрестков, они очень торговые. Потому что на перекрестке всегда циркулирует какой-то товар. Да? Вообще говоря, Израиль в этом смысле уникален, потому что через Израиль, через территорию Израиля нынешнюю, прошли вообще люди, вообще все люди, покинувшие Африку. Все люди, покинувшие Африку, прошли через Израиль. Ну, или почти все. Там мало кто переправлялся через Гибралтар.
Угу.
Но основная масса людей, всех людей вообще, когда бы то ни было, населявших землю и не оставшихся в Африке, прошла через территорию нынешнего Израиля. Можете себе представить? Через Израиль летят все птицы европейские, которые летят в Африку зимовать. Это потрясающая земля. Это потрясающая земля, которая, можно сказать, перекресток Вселенной. Перекресток Земли. Израиль, и Палестина, вот эти края. Значит, люди, живущие на перекрестке, всегда торговые, всегда очень быстро соображают, знают много языков и так далее. И вот у таких торговых наций рождаются великие, великие гуманитарные деятели, говорящие о нестяжательстве. Поразительно. Это поразительно. Я привел китайцев не случайно. Именно на отрицании вот этого духа торговли.
Торгашества.
Да, в том числе торгашества. Именно на отрицании рождаются великие мудрецы. Понимаешь? Великие мудрецы. И в этом смысле я приведу, пожалуйста, вам Христа. Если это для вас сколько-нибудь авторитетный господин, который, как вы понимаете, рождается на перекрестке мира. На перекрестке мира в еврейской семье.
Да.
Значит, и я приведу вам пример прекрасных китайцев, мудрецов, которые тоже рождаются на перекрестке гигантской цивилизации, ультраторговой цивилизации, которая тоже... И так далее. Понимаешь? И так далее. Я приведу вам и Индию в пример, и там много примеров подвижничества такого. Поэтому, когда вы думаете о евреях, думайте всегда вот... Попробуйте с моей точки зрения это оценить. Именно самые торговые нации обязательно
вот,
дают...
Опять зашипело, потому что вы зашипело, поставили... Зашипело. Нет, потому что вы просто поставили сюда ком.
Да, я кабель уберу. Кабель. Шипение убралось?
Меньше стало.
Значит, убралось. У меня фонит зарядка. Смотри, все, меньше, нет вообще.
Есть, появляется, вот сейчас нет.
Нет, потому что я убрал кабель. Смотри, было, да?
Угу.
Убираю.
Вот.
Нет. Это мой компьютер шипит, вот холера. Хорошо, Мария Гайдар. Мария Гайдар, которую обвиняют в том, что она принадлежит к нации перекрестков, великих цивилизационных перекрестков. Она должна была отдать гражданство русское. Ну, это было бы правильно.
Ну, попридержала немножко.
Она же, она же не тихо получала украинское.
Да.
Как-то на пьянке с Кучмой он мне обещал украинское гражданство. По приколу. По приколу. Он говорит, ну ты же украинец. Я говорю, да. Ну, там и все, у него все основы. Он говорит, я тебе дам украинское гражданство. Я говорю, Леонид Данилович, так надо же тогда мне от русского отказаться. Я говорю, никогда этого не сделаю. Никогда. Он мне говорит, а тебе в виде исключения мы сделаем тайно.
Двойное, да?
Тихо,
а,
сделаем
так...
тихо
А-а-а.
И закроем глаза на это. Я тихо подпишу. Значит, я ему говорю, нет, я, знаете, тихо не хочу, потому что я журналист, рано или поздно это станет известно, не надо. Не надо этого делать. Вот, это было давно, это 99-й, может быть, год был вот так. Значит, слушай, она принимала перед телевидением паспорт Украины. А дальше началась хитрость.
А дальше она думала, что все про это забудут, поговорят, и никто уже не будет проверять, отказался она от российского гражданства.
Так ей надо отказываться от русского. Ей надо отказываться от русского, вот в чем дело. Отказывайся, все. Ну, хватит, ну что, поиграй. Зачем играть в такие вещи? Такие вещи зачем играть? 7373948. Она же обманывает украинцев.
Здравствуйте, Сергей.
Она же обманывает украинцев, реально, обманывает украинцев.
Наверное, да. Но я хочу поздравить вас с праздничком. Со всеми. Спасибо. Вот. И вопрос такой, знаете. Да. Поздравить хочу с фашистским праздником развала Советского Союза. Когда что это? Гитлер не смог сделать, сделали мы. Породили мы, понимаете? Потом, мы создали... Мы план...
Ну, это можно в августе поздравить. Сейчас зачем мы
и
в мае?
И развалили должны? Советский Союз.
Зачем же в мае?
Вы... праздник мы празднуем.
Ближе к августу. Ближе к августу тогда уже. Нет, 8 декабря можно было бы даже. 8 декабря. Вы как-то рано. Или вы весь год празднуете? Вот у вас, видите, праздник, который всегда со мной называется. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вроде бы Гайдар, она на выборную должность идет, и поэтому она не может быть чиновником. Вот она так позиционирует. А разрешите заняшную прокуроршу Крыма заступиться, хоть она это все...
Нет, я сейчас не меняю тему. Извините, у меня нет такого скакания по темам. Извините. Может быть, я здесь дефективен, но я иду всегда по лыжне. Да, прошу вас. И сам ее прокладываю, кстати. Да, прошу вас.
Здравствуйте, да. От Ботвинника лошадью Москва. Вы знаете, мне кажется, Мария Егоровна, ну, в общем-то, разумно все просчитала. Ага. И прекрасно помнит сюжет фильма «Последний король Шотландии», если смотрели.
Да, напомните.
Смотрели.
Там молодой человек, шотландец, приезжает волонтером работать в Уганду, становится приближенным к императору. Да. И в какой-то момент у него выкрадывают британский паспорт, их демонстративно вручают угандийский, и он... Ага. Теряет право вернуться на родину, куда, в общем, попадает в счастливой случайности уже, будучи в опале. Угу. Так что Мария Егоровна...
Она готовится к отползанию в России, а мы ее ждем здесь, в России?
Ну,
мы... Скажите, можно я задам простой вопрос за голосование? Вы ждете, вы хотели бы, чтобы Мария Гайдар вернулась в Россию? Вы бы хотели или нет? Просто очень просто. Да, нет. Да, да, 134-21-35... Нет, 134-21-36. Вы бы хотели, чтобы Мария Гайдарова вернулась и здесь продолжила свою деятельность, в России? 134-21-35 – да? 134-21-36 – нет. Ну, вам казалось бы это ценным, интересным и правильным, если бы она вернулась в Россию и здесь работала. Ну, вот после ее вот этой небольшого приключения украинского. Украинское приключение такое. Ну, оно приключилось, да и бог с ним. Вы бы хотели, чтобы Мария Гайдар вернулась в Россию, здесь работала и развивала какую-то деятельность свою. Ну, не знаю, с оппозицией или без оппозиции. Я не знаю, как у нее получится. Вообще она, с моей точки зрения, она все-таки следует за мужчинами скорее, чем за политическими концепциями. А? Да. Она следует не за доктринами, а за носителями доктрин. За сильными мужчинами.
Это практичнее, согласитесь. Потому что одно дело доктрина, да. А другое дело человек, который эту доктрину воплощает.
О, да. О, да. Это практичнее. Это практичнее, только результата не видать.
Это да.
Я останавливаю это голосование. У меня почти уже полтысячи набежало. Я, наверное, остановлю это голосование. А у меня уже 16 на 84. То есть довольно много людей хотят, чтобы Мария Гайдар вернулась. Или хотели бы, считали бы это позитивным. 16 на 84 в данный момент. И продолжается голосование. Знаете, поскольку ничего не меняется по процентам, вот у меня много новых приходит голосов, а процента нет, все, 15 на 85. Я думаю, если подержу, будет там 14, например. Ну, давайте не будем держать уже. Все, я останавливаю голосование. 15 на 8... Нет. 16 на 84. Снова вернулся. 16 на 84. Итак, 16% слушателей, пожелавших позвонить в это голосование телефонное, 16% считают, что Марии Гайдар надо возвращаться сюда и здесь заниматься своей деятельностью. 84% говорят, что уже бы не надо. Все, хорошо. В движение.
Подъем. В движении.
В движение. Секундочку. Подробная карта. А, значит, 4 балла. Плохо. Восток адский, ребят, просто совсем адский. На юго-западе тоже 10 км в час на проспекте Ленина, Ленинском, простите, 10 км в час на Вернадского. И все это перед... Что это? Это Ломоносовский. Перед Ломоносовским. Вот такой адок. Восток, я сказал, адский, да? Можно проиллюстрирую? 5 км в час в Текстильщиках, 5 км в час Нижегородка, очень большой протяженности пробка. И 3 км в час на шоссе энтузиастов. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 11 мая.